Глава 15. Я возвращался в свою роту, не выпуская из рук запечатанных конвертов с приказами, а из головы навязчивой мысли, что участвую в безумной авантюре. Мортон услышал, как я отворил дверь и поднял глаза. — У тебя взволнованный вид, — заметил он. — Это что-то личное или меня тоже касается?
— Капитан, могу я чем-нибудь помочь? — спросил сержант, заглядывая в каюту.
Так, всем не терпится узнать, о чем говорили на собрании. Я бросил папку с конвертами на койку. Сержант, ответьте, что сказано в уставе насчет употребления спиртных напитков на борту военного транспортного корабля, направляющегося в район боевых действий?
Строжайше запрещено, сэр. Чревато военно-полевым судом. Но одна из канистр командирской машины заполнена 99-м.
99-м?
99-процентный спирт, сэр. Можно наполовину разбавить водой и сдобрить обезвоженным апельсиновым соком.
Поскольку мы участвуем в боевых действиях, отдаю боевой приказ.
Сержант первого класса Блох, вам присваивается звание мастер-сержант.
За этой фразой последовало звяканье трех крышек от фляг, расторопно выставленных на стол Мортоном, и глухой удар мешочка с оранжевыми кристаллами. Выходит, я и не заметил, как мой спутник приспособился к армейской жизни. Сержант вернулся с 20-литровой канистрой, содержимое которой вкупе с таким же количеством воды обещало превратиться в 40 литров напитка, способного скрасить наше путешествие. Мы сдвинули крышки, кружки и выпили. «Ух, ну и дрянь!» — сказал Мортон и протянул крышку за новой порцией. Ну, а теперь ты расскажешь нам новости.
Новости?
Есть новости неплохие. Во-первых, мы летим завоевывать невероятно богатую и доселе неизвестную планету Чоджеки. Во-вторых, ее обитатели не предусмотрели никакой обороны, ни армии, ни полиции.
Но это невозможно, изумился сержант.
Всякое возможно в просторах галактики, на всем протяжении времен. Будем надеяться, что наша разведка не выдала желаемое за действительное.
«Думаю, это ловушка», — сержант не верил в чудеса.
Я кивнул. «Похоже, генерал такого же мнения. Он уверен, что там есть армия, но она прячется в засаде».
«Не обязательно», — возразил Мортон. «До армии я изучал историю и могу вам сказать, что пути человечества неисповедимы, как вы справедливо отметили, капитан. За время существования галактики существовали разные общественные формации и многочисленные формы правления.
Раз есть государство, должна быть и армия, так положено.
Спиртное делало сержанта агрессивным, а Мортона сентиментальным.
Так, подумал я, пора закрывать бар. Я встал и пинком отправил канистру с глаз долой под койку.
Сержант, сообщите унтер-офицерам то, что услышали от меня, а они пусть передадут рядовым, пока все.
Едва за сержантом закрылась дверь, Мортон уронил голову на стол и захрапел. Я допил остатки апельсинового коктейля, в животе протестующе заурчало. Или это от голода? Пожалуй, ведь офицерский клуб с последним недоеденным бифштексом остался довольно далеко во времени и пространстве. Я порылся в ранце и нашел порцию сухого пайка, а именно, розоватый цилиндр с надписью «Самоприготовляющаяся пища, двойная порция». Проколоть белый круг. Я с энтузиазмом выхватил из-за голенища боевой нож и проколол белый кружок на торце цилиндра. Цилиндр мгновенно раскалился и обжег пальцы, после чего упал на стол, где долго шипел, судорожно дергался и катался. Казалось, он вот-вот на меня прыгнет. Наконец упаковка лопнула, и моему взгляду предстала колбаса, длиной в руку, неприятная на вид, но недурно пахнущая. Я отрезал кусочек, наколол на кончик ножа и отправил в рот. Ничего, съедобно. Не хватает только пива. Полет занял 15 дней, похожих друг на друга, как сухие пайки. С той поры я просто возненавидел колбасу. Да и не только я, поскольку почему-то недосмотру на корабль не погрузили иных продуктов. Даже генералу пришлось есть только колбасу, отчего он был не в восторге. Мне приходилось посещать многочисленные совещания, содержание которых я добросовестно доводил до личного состава. Мы непрерывно чистили оружие и точили клинки, проходили дурацкие медосмотры и все 15 дней глушили спиртное. Наконец, генерал Лавендер созвал нас в последний раз. Как только все собрались, он встал и грохнул кулачищами о стол.
«Наступление началось!»
Он подождал, пока уляжется шум, и продолжил. «Уже высадились первые разведчики. По их сообщениям, противник не оказывает сопротивления, но мы должны быть начеку. Возможно, враг пытается нас заманить в хитроумную ловушку. Все вы получили приказы и знаете, что от вас требуется.
Посадка через 2 часа. Сверьте часы. Вы свободны.
Всыпьте им, ребята!»
Мы разнесли новость по всем подразделениям.
«Наконец-то!» — обрадовался Блох. «А то ребята размякли, валяясь на койках.
Собери унтер-офицеров, проверим еще разок, все ли мы учли». Когда унтер-офицеры разместились в моей каюте, я развернул карту. Слушали они внимательно. «Вот здесь предполагаемое место высадки. Кто из вас твердо верит, что наш пилот не ошибется?» Ответом была полная тишина. «Вот и у меня такое предчувствие. Десантируемся на рассвете, то есть затемно. Мы высадимся первыми, поскольку у нас самый дальний маршрут. Я поеду в командирской машине. Фары будут включены до первого обстрела». Сержант Блох нахмурился.
«Сэр, генерал Лавендер строго запретил зажигать огни».
«Совершенно верно, но генерал высадится последним, а мы первыми, а вслед за нами сразу пойдут танки».
«Вы правы, сэр, надо включить фары», — поспешно согласился сержант.
«Я поднимусь на ближайшую возвышенность и попытаюсь привязаться к местности. Командовать вами тем временем будет лейтенант Хеск. Как только я выясню, в какую сторону нам надо двигаться, мы двинемся в нужном направлении. Наша цель — вот эта электростанция, снабжающая энергией город с непроизносимым названием Беллигарик. Наша боевая задача — захватить ее и удержать. Вопросы есть?»
«Сэр, мы, наверное, оставим пайки здесь и перейдем на свежие продукты?» — спросил капрал Аспая.
«Да и нет. То есть нет и да. Пайки заберем с собой, на тот случай, если повстречаем нашего интенданта. Тогда ему придется сожрать всю колбасу. Что касается свежих продуктов, да, скоро мы наверняка захватим местное продовольствие. Перед тем, как распределять трофеи, все приносите мне. Есть вопросы?»
«Боеприпасы. Когда мы их получим?»
«Они хранятся на грузовой палубе. Когда мы туда спустимся, каждый получит боекомплект. Капрал, проследите, чтобы все было получено, и чтобы никто не заряжал оружие. На борту корабля не должно быть случайных выстрелов».
«Заряжать будем после того, как сойдем на землю?» — спросил старший сержант.
«Заряжать будем, когда я прикажу. Мы не ожидаем никакого сопротивления, а если сопротивления нет, то нет нужды стрелять в мирных жителей. А если не стрелять по жителям, то наступление будет быстрым и успешным. Незаряженное оружие не стреляет, поэтому оно останется незаряженным». Послышался ропот. Общее мнение выразил капрал Аспая.
«Нельзя атаковать с незаряженными ружьями!»
«Можно!» — отрезал я ледяным тоном. «Вы будете делать то, что вам прикажут. Будет заряжено только одно ружье. Мое ружье. И я пристрелю любого, кто осмелится не выполнить приказ. Еще вопросы?» «Нет. Все свободны. Приготовиться к высадке через 30 минут».
«Кажется, им не понравилась твоя затея», — сказал Мортон, когда сержанты удалились.
«Да пошли они, мало ли что им не нравится. Мне, может быть, не нравится убивать мирных жителей. Не будет боеприпасов, не будет стрельбы».
Мортон с озабоченным видом прилаживал лямки к ранцу. «Но ведь должны же они иметь возможность защититься», — пробормотал он.
«Мортон, погляди в зеркало», — велел я. «Что ты там видишь?»
«Ты видишь лейтенанта Хеска. Ты рассуждаешь, как полагается рассуждать лейтенанту Хеску.
Опомнись, ты же мирный человек, в армию не по своей воле попал. Скажи, ты видел когда-нибудь, как убивают? Видел трупы?»
«Как убивают... Нет, а труп... Однажды был на похоронах тетушки.
А я не раз видел, как убивают. Поверь, это не самое приятное зрелище. И учти, умирая, человек исчезает навсегда. Не забывай об этом,
чтобы не говорили тебе всякие ястребы, псы войны, торговцы ненавистью. Ты хочешь умереть?» С этими словами я приставил к его горлу кончик ножа. Он вздрогнул, выпучил глаза и едва слышно прохрипел:
«Нет!»
Нож исчез так же мгновенно, как и появился. «И я не хочу, и никто на планете, на которой вот-вот высадятся тысячи безмозглых убийц, не хочет умирать. И вообще я не понимаю, как меня угораздило оказаться среди них». Мортон вздохнул.
«Тебя же забрали в армию, как и меня».
«А почему мы это допустили? Вот всегда так старики посылают молодых воевать. Ставили бы в строй не моложе 55, разом бы все войны прекратились». Завыла сирена, замигали сигнальные лампочки. Я взглянул на часы. Вот и прилетели. На грузовой палубе в тусклом свете красных ламп среди машин и ящиков с амуницией суетились солдаты и унтер-офицеры. Я добрался до командирской машины, установленной у самого края опускаемого пандуса, и постучал ботинком по соединительной скобе.
«Скобы сбрасываются посредством взрывов», — сказал сержант Блох.
«Сам знаю, как их еще снимешь. Все погрузили в машину, что я приказал».
«Да, сэр, запасная амуниция под задним сиденьем».
Я взглянул под сиденье и кивнул в знак одобрения. Помимо всего прочего, там лежало несколько фляг со стократно опробованным апельсиновым напитком, а под фальшивым дном ящика скрывалась говорящая птица. Внезапно пол под ногами вздрогнул. Мы снижались неторопливо с ускорением 2G, специально, чтобы солдаты не расслаблялись перед операцией на противоперегрузочных койках. Старших офицеров, естественно, это не касалось. Я уселся в командирскую машину рядом с водителем. «Включи зажигание», — приказал я, — «а стартер пока не трогай». Гул корабельных двигателей внезапно прекратился, и машина подо мной вздрогнула. Грохнул взрыв, это отлетели соединительные скобы. Пандус со скрежетом опустился. «Пошел!» — крикнул я водителю, глядя в черный квадратный провал, за которым хлестал дождь. «И фары включи!» Машина с ревом съехала по пандусу и подняла тучу брызг, угодив в огромную лужу. За пеленой дождя не видно было низги. Некоторое время мы ехали наугад. Наконец я оглянулся и увидел тяжело нагруженных солдат, плетущихся за нами следом.
«Впереди сплошная вода, сэр», — доложил водитель, нажав на тормоза. «Так сворачивай, идиот, утопить нас вздумал! Направо сворачивай и объезжай корабль!»
В небе сверкнула молния, грянул гром. Я хлопнул водителя по плечу и указал:
«Видишь вон тот холм за рядом деревьев? Гони туда!»
«Капитан, там изгородь!»
Я вздохнул.
«Солдат, ты что, забыл, что едешь на бронированной боевой машине, а не на двухколесном велосипедике?»
Когда мы остановились на вершине невысокого холма, дождь хлестал с прежней силой, но горизонт уже светлел. Я развернул светящуюся карту и попытался установить, где мы находимся. В какой стороне восток, я уже выяснил, если, конечно, солнце этой планеты восходит на востоке. Вскоре рота целиком взобралась на холм, и я разрешил погасить фары. Я уже смутно различал громаду нашего транспортника, по-прежнему исторгавшего из себя колонны людей и техники. Светало очень быстро. Вскоре я выделил на горизонте гряду холмов и попытался найти их на карте. Но уже совсем рассвело, когда мне удалось, наконец, определить наше местонахождение. Я вылез из машины и с улыбкой прошел вдоль мокрых шеренг. «Я знаю, ребята, вас опрадует известие, что пилот нашего корабля совершил ошибку. Он высадил нас гораздо ближе к нашей цели, чем предполагалось». По рядам пробежал радостный шепоток. «Кроме того, если вы поглядите на колонну, выступившую в сторону Беллигарика, то увидите, что она движется в ложном направлении. Нашим друзьям придется основательно поплутать». Лица моих подчиненных прояснились. Ничего так не поднимает боевой дух солдата, как вид его товарища, севшего в калошу. Дождь потихоньку превратился в нечто вроде мыльного тумана. Вдалеке, среди деревьев, в лучах восходящего солнца, казалось что-то белое. Я забрался на капот и пригляделся. Так и есть. «Все в порядке, ребята, выступаем. Взгляните вон туда и увидите объект, который нам предстоит захватить. Командирская машина поедет сзади, я пойду в первых рядах, как подобает хорошему командиру. Шагом марш!»
Глава 16. Сразу после восхода солнца в небесах будто нажали кнопку, и дождь прекратился. Легкий ветерок разогнал облака, от земли шел пар. Вскоре мы выбрались на мощеную дорогу, ведущую прямо к плотине. Вернулись разведчики и доложили, что активных действий противника не заметили, как не заметили и самого противника. Мы шли по дороге, петлявшей по пологому склону холма. По сторонам дороги росли деревья.
«Капитан, вернулись разведчики», — доложил мастер-сержант. «Они побывали в саду со спелыми овалгланеками».
«Ну и названец, что это?»
«Фрукты, сэр. Наподобие тех, что выращивают на Брастире. Очень вкусные, сэр».
«Прикажите доставить образцы для анализа». Тотчас появился солдат с каской, полной зрелых персиков. Во всяком случае, именно так называются эти овалгланеки в райском уголке. Я повертел один из плодов перед глазами, понюхал и взглянул на физиономию разведчика, испачканную персиковым соком. «Рядовой, я вижу, вы уже сняли пробу. Каковы результаты?»
«Очень вкусно, сэр!»
Я надкусил персик и кивнул. Свежий сок смыл с языка вкус самоприготовляющейся колбасы.
«Сержант, объявляю привал на 10 минут. Разрешаю вылазку в сад».
Потом мы пошли дальше. Плотина приближалась, становясь все выше. Из огромных труб била пенись вода, пилоны высоковольтной линии убегали к городу. Кругом ни души. Мирный индустриальный пейзаж. Я дал сигнал остановиться и приказал сержантам собраться. «Сейчас я намечу план атаки, но прежде проверю оружие. Начнем с вас, сержант». Блох с бесстрастным видом протянул мне винтовку. Я отсоединил магазин, посмотрел, нет ли в нем патронов, заглянул в патронник и вернул оружие владельцу. Потом перешел к следующему. Наконец настал черед капрала Аспайи. Но он не отдал винтовку, а прижал ее к груди.
«Можете не смотреть, капитан, она заряжена».
«Бывший капрал, вы нарушили мой личный приказ. Рядовой, отдайте оружие».
«Сэр, солдат, не солдат, сэр, если он безоружен», —
мрачно ответил Аспайя, не шевелясь. «Вы правы», — сказал я, переходя к следующему унтер-офицеру. Краем глаза я заметил, что Аспайя оглянулся в поисках поддержки. Не теряя ни секунды, я развернулся и треснул его ребром ладони по шее. Удар был коварен и жесток, но надо учесть, что у капрала была заряжена винтовка. Забрав ее из рук упавшего, я побросал патроны в грязь. «Сержант Блох, доставить бывшего капрала на командирскую машину и выставить часового».
«А часовой будет вооружен, сэр?»
«Часовой будет вооружен. Оружие будет заряжено. Часовым я назначаю лейтенанта Хеска. А теперь займемся подготовкой к атаке». Я наметил цель для каждого взвода, а главный корпус электростанции оставил себе. «Ну вот, все, готово. Как только займете исходные рубежи, дайте мне знать». Моя крошечная армия рассредоточилась и пошла в атаку, по науке, короткими перебежками прикрывая друг друга. Через несколько минут по радио начали поступать доклады сержантов. Объекты захвачены, сопротивление не встречено, противник не обнаружен. Теперь моя очередь. Сопровождаемый мастер-сержантом и его взводом, я решительно взобрался на крыльцо главного корпуса и распахнул дверь. За ней ревели турбины, вращались генераторы и ни души.
«Станция полностью автоматизирована, сэр», — сказал сержант.
«Похоже на то. Надо найти центр управления». Пока мы пробирались по рабочему залу, напряжение росло. Я был очень рад тому, что заряжено было только мое оружие. Пистолет был у меня в руке, но стоял на предохранителе. Стрелять я не собирался, просто поддерживал моральный дух войска.
«Капитан, там кто-то есть!»
Солдат указывал на дверь из узорчатого стекла. За ней виднелся силуэт. «За мной!» Я набрал полную грудь воздуха и распахнул дверь. Следом за мной ринулись солдаты. За контрольной панелью стоял седой человек.
«Нефару неньон!» — выкрикнул я. «Ви эстес каптито манох эн ла аэрон!»
«Очень интересно», — с улыбкой произнес он. «Пришельцы говорят на чужом языке. Ну, заходите, пришельцы, добро пожаловать на электростанцию номер один».
«Я вас понимаю», — сказал я. «Это Low English, на нем говорят жители райского уголка».
«Не припомню это название, но слова вы произносите правильно, хоть и с заметным акцентом».
«Что он сказал?» — спросил сержант Блох. «Вы по-ихнему говорите?»
«Да, изучал язык в школе, честно», — ответил я. «Он говорит, добро пожаловать».
«Еще тут кто-нибудь есть?»
Хороший вопрос переадресую.
Разумеется, дежурная смена, она спит. Прошу вас, расскажите подробнее о себе и о ваших товарищах. Меня зовут Стирнер, а вас?
Я открыл рот, чтобы представиться, но спохватился. Войны так не ведут. Мое имя вас не должно интересовать. Я пришел сообщить, что эта планета отныне находится под контролем вооруженных сил Невенкебла. Если согласитесь на сотрудничество, мы вам гарантируем безопасность. Я повторил это на эсперанто, чтобы мои солдаты знали, о чем идет речь, и велел сержанту взять под стражу дежурную смену. Стирнер терпеливо ждал, когда я умолкну.
«Как это необычно, сэр! Вооруженные силы, говорите? Это означает, что у вас есть оружие. В случае не эти штуковины вы называете оружием?»
«Да. И предупреждаю, если вы на нас нападете, мы будем защищаться».
«О, не извольте беспокоиться. Я приверженец индивидуального мютюэлизма и не способен причинить вреда ближнему своему».
«Зато ваши армия и полиция способны это сделать», — хитрил я.
«Мне, конечно, знакомы эти слова, но вы можете не опасаться. У нас нет ни армии, ни полиции. Кстати, почему вы стоите? Располагайтесь поудобнее, а то, боюсь, вы сочтете меня негостеприимным хозяином».
«Ушам своим не верю», — пробормотал я. «Сержант, свяжитесь со штабом генерала Лавендера. Сообщите, что мы соприкоснулись с противником». «Сопротивление не встречено. Язык не подтверждает присутствие на планете вооруженных сил и полиции». Под настороженными взглядами моих молодцов Стирнер открыл бар и достал высокую бутылку и рюмки.
«Вино, — сказал он, — отменное для самых дорогих гостей. Надеюсь, вам и вашим помощникам оно понравится». Он протянул мне рюмку.
«Сначала вы», — продемонстрировал я военную подозрительность.
«Безымянный сэр, ваша вежливость достойна всяческих похвал».
Он отпил, и я взял рюмку.
«Отличное вино».
«Вас требует генерал», — доложил Блох, входя с рацией.
«Капитан Дрэм на связи», — сказал я.
«Дрэм, как прикажете вас понимать, вы обнаружили противника?»
«Сэр, я занял электростанцию, никаких инцидентов, сопротивления нам не оказано».
«Вы первым соприкоснулись с противником. Что скажете насчет его армии?»
«Ее не существует, генерал. По словам пленного, здесь нет ни армии, ни полиции».
Генерал недоверчиво фыркнул.
«Высылаю вертолет. Доставить мне пленного сам, его допрошу. Конец связи».
«Так...»
Меньше всего мне в эту минуту хотелось мозолить глаза начальству. «Очень уж велик шанс, что в штаб прибыл генерал Зеннер.
Инстинкты требовали забиться в нору.
С другой стороны, если не удастся убедить этих ослов, что им некого бояться, может начаться резня.
Рано или поздно какой-нибудь идиот не выдержит и откроет стрельбу.
Это очень вероятно. Я обязан попытаться что-то сделать». «Я получил приказ доставить пленного генерала», — сообщил я солдатам. «Сейчас прибудет транспорт. Сержант Блох, вы остаетесь за меня, пока вас не сменит лейтенант Хеск».
«Вы полетите со мной», — я показал Стирнеру на дверь.
«Но я должен находиться здесь. Боюсь, я не смогу вам помочь».
«Вы не мне должны помочь, а своему народу. Учтите, наша армия очень велика. Каждый солдат вооружен. Скоро мы захватим вашу планету, могут быть жертвы. Но их не будет, если вы сумеете убедить командующего, что ваш народ не окажет сопротивления. Вы поняли меня?»
Его лицо исказилось ужасом.
«Вы что, это всерьез?» — хрипло спросил он. «Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?»
Я мрачно кивнул.
«Раз так, я согласен. Конечно, конечно, я лечу с вами. Непостижимо!»
«Я тоже многое не в силах постичь», — сказал я, ведя Стирнера к выходу.
«Как вам удается обходиться без полиции?»
«Приверженцам индивидуального мютюэлизма полиции ни к чему».
Стирнер оживился, получив возможность прочитать мне небольшую лекцию. «Никогда о нем не слышал».
«Как вам не повезло! Рискуя впасть в упрощение, я...»
«Капитан Дрэм, разрешите обратиться!»
Капрал Аспая выбрался из командирской машины, несмотря на слабые попытки Мортона его удержать. подбежал ко мне, вытянулся по струнке и отдал честь.
«Сэр, я понял, что был неправ, сэр. Вы такой молоденький и щуплый с виду, вот я и решил, что лучше вас знаю службу и зарядил винтовку, сэр. Теперь я понимаю свою ошибку. Прошу дать мне возможность искупить свою вину, сэр, потому что армия — это моя жизнь. Я в ней 30 лет».
«А почему вы решили, что я прав, рядовой Аспая?» У него засияли глаза.
«Потому что вы мне крепко врезали, сэр. Вон, я такой здоровый, а вы меня запросто свалили. Показали, что каждый сверчок, сэр, должен знать свой шесток, сэр».
«Что за чушь собачья?» — подумал я. Его не устраивал приказ избегать насилия. Только подвергшись насилию, он понял, что был неправ. Ну и логика. «Пожалуй, я вас на этот раз прощу. Человек, способный признать свою ошибку, заслуживает снисхождения. Хоть вы теперь простой рядовой, а я капитан, я готов пожать вашу руку и разрешаю вернуться в строй».
«Капитан, вы настоящий командир, сэр! И никогда не пожалеете, что простили меня, сэр!»
Он с жаром пожал мне руку и отступил на шаг, вытирая кулаком слезу. Услышав далекий рокот, я задрал голову. С небес спускался вертолет. «Хеск, до моего возвращения будете командовать ротой. Следите за тем, чтобы Блох выполнял все ваши распоряжения». Мортон с ужасом кивнул и не сказал ни слова. Я подсадил Стирнера в вертолет и забрался следом. Генералу приказал я пилоту и тяжело вздохнул. Меня не оставляло ощущение, что я сунул голову в петлю и теперь поудобнее налаживаю ее на шее. Но что еще оставалось?
«Я читал о подобных летательных аппаратах в учебниках истории», — сказал Стирнер с восхищением, глядя в иллюминатор. «Для меня это очень важный момент, безымянный сэр».
«Капитан, называйте меня так».
«Рад с вами познакомиться, капитан. И позвольте поблагодарить вас за возможность объяснить вашему начальству, что мы рады гостям. Вам некого бояться. Мы никому не причиним зла».
«Я боюсь совсем другого».
Разговор затих, и вертолет пошел на посадку. Неподалеку от колонны танков стояли палатка, бар, столы и кресла. Тут расположилась и группа офицеров. Мы приземлились рядом. Я спрыгнул, молодцевато отдал честь и расслабился. Зеннера пока не было. Потом я помог выбраться Стирнеру и отвел его к генералу.
«Сэр, пленный доставлен», — доложил я Лавендеру, прибыв в штаб. «Он говорит на малоизвестном диалекте, который я, к счастью, изучал в школе. Я могу переводить, сэр».
«Отставить», — мрачно буркнул генерал. «Вы пехотный офицер, а не переводчик. Штатный переводчик у нас майор Юсел. Майор, переводите». Черноволосый майор оттеснил меня плечом и встал перед Стирнером.
«Кион ви компренас!» — заорал он. «Шпрехен зи пупиш! Анкай саяй никспай глайн тилай! Укук волунук!» «Очень сожалею, сэр, но я не понял ни слова». «Ага!» — обрадовался майор. «Это малоизвестный диалект, на нем говорят жители одной отсталой крестьянской планеты. Но мне он знаком по местному бизнесу. Мы импортировали свинобразие и котлеты».
«Майор, хватит болтать, переводите. Спросите у него, где скрывается армия и где расположены опорные пункты полиции». С интересом я слушал майора. Несмотря на врожденное умение говорить и неумение слушать, он с грехом пополам добился от Стирнера информации, которую я уже получил. Генерал огорченно вздохнул. «Если это правда, мы не сможем перестрелять их со спокойной совестью». Он повернулся ко мне. «Вы уверены, что нам не окажут сопротивления?»
«Уверен, сэр, насилие чуждо их натуре. Разрешите поздравить вас с первым в истории галактики бескровным вторжением. Скоро вы завоюете для славного острова Невинкебла целую планету, не потеряв ни одного солдата».
«Не спешите радоваться, капитан. Генералам, привозящим армию домой нетронутой, медали не достаются. Славу обретают в битвах. И запомните мои слова. Битва будет. Такова человеческая природа. Не все же трусы на этой планете».
«В чем дело, Лавендер?» —
раздался знакомый голос, и я похолодел и затаил дыхание.
«Генерал Зеннер, захвачен первый пленный», — доложил Лавендер. «Я его допрашиваю, он порет явную чушь. Говорит, ни армии у них нет, ни полиции».
«И вы ему поверили? Кто и где его захватил?»
«Капитан Дрэм на электростанции».
Я повернулся кругом
Зеннер посмотрел на меня и отвел взгляд. И снова уставился на меня.
«Капитан, где мы с вами встречались?»
«Ну, чиник, сэр, на маневрах!»
Ответил я самым гнусавым голосом, на какой был способен. Зеннер приблизился и пристально вгляделся мне в лицо.
«Неправда. Где-то еще. И с вами был кто-то еще».
Его глаза вспыхнули, и он ткнул в меня пальцем.
«Слон! Вот кто был с тобой!»
«А ты его убил!» — закричал я, хватая Зеннера за горло. Особый захват — 3 секунды и смерть. 1 секунда — он потерял сознание. 2 секунда — обмяк. 3-я — в глазах у меня погас свет. В затылке вспыхнула боль. 3 секунды — подумал я и отключился. Глава 17. Прошла вечность, прежде чем я очнулся от боли, растекающейся от затылка по всему телу. Я не шевелился, пытаясь отогнать боль, но безрезультатно. Меня окружала темнота. Или это от того, что глаза закрыты? Выяснять не хотелось. Я застонал. Звук показался таким приятным, что я не удержался от 2-го стона. И при этом ощутил, как мою голову приподнимает и к губам прижимает что-то влажное. Вода? Очень кстати. Я сделал несколько глотков и, почувствовав облегчение, рискнул приоткрыть глаз. Надо мной нависало пятно, напоминающее человеческое лицо. Я моргнул несколько раз, очертания лица стали более четкими.
«Мортон?» «Это кто же?» — горестно отозвался он. Затем перетащил меня к стене и придал моему телу сидячее положение. Голова раскалывалась. Сквозь пелену боли в мозг с трудом проникал голос Мортона. «Ну-ка, проглоти и запей. Так доктор сказал, это от головы».
«Яд?» Черта с два не стоит и мечтать. Боль растаяла, оставив онемение во всем теле. Я открыл 2-й глаз и посмотрел на Мортона, понуро сидящего на фоне решетки.
«Он мертв?»
— прохрипел я.
«Кто?»
«Генерал Зеннер».
1/2 часа назад выглядел живее некуда.
Я тяжко вздохнул. Выходит, сорвалось. Впрочем, может, оно и к лучшему. Конечно, мне ничего так не хотелось, как отомстить Зеннеру за слона. С другой стороны, я впервые в жизни пытался убить человека, и не скажу, что эта процедура доставила мне удовольствие. Похоже, в убийцы я не гожусь. Одного только жаль. Чтобы выяснить это, я сунул голову в петлю, да еще и Мортона подвел.
«Прости меня, если можешь», — сказал я ему. «Я слишком увлекся и забыл позаботиться о твоей безопасности. Меня выдал сержант Блох, когда на электростанцию прибыла военная полиция. Он догадался, что я не офицер. Я им все рассказал еще до того, как меня принялись бить. Это я во всем виноват. Не говори так, рано или поздно меня все равно арестовали бы. Армии я несовместимы, а ты мне очень помог, Жак».
«Джим. Мое настоящее имя Джим Дегрис. Я с далекой планеты».
«Будем знакомы, Джим. Ты шпион?»
«Нет, я искал генерала Зеннера, по его вине погиб мой лучший друг».
«А как насчет говорящей птицы?»
Я прижал палец к губам и указал на дверь. Мортон непонимающе поморгал и хотел о чем-то спросить, но я его опередил.
«А, ты вспомнил ту байку о моем школьном дружке, у которого была говорящая птица?»
Да, бедняга потом спился и пошел в миссионеры, только не припомню, к чему я это рассказывал.
Мортон смотрел на меня, как на чокнутого. Я огляделся и увидел, что лежу на тонком матрасе, брошенном на пыльный пол. Я написал пальцем в пыли. Тихо, могут услышать. Дождался, когда лицо Мортона прояснится, и стер слова.
Но сейчас мне неохота травить байки. Где мы?
В большом здании посреди города, захваченного войсками. Здесь теперь штаб или что-то в этом роде. Пока меня сюда вели, я заметил много военных.
А штатские были?
Не видел.
В замочной скважине заскрежетал ключ. Мы оглянулись на дверь. В камеру вошли несколько военных полицейских с винтовками. За ними Зеннер с повязкой на шее и жаждой мести в глазах.
«Да, теперь-то ты можешь меня не бояться», — с ухмылкой произнес я, обведя взглядом полицейских, державших нас на мушке.
Зеннер подошел и ударил меня ногой в бок. Корчась от боли, я прохрипел. «Какие мы смелые, бить лежачих!»
Зеннер отвел ногу для удара, но передумал и, вытащив пистолет, прицелился мне в переносицу.
«Уйдите второго, оставьте нас одних. Принесите стул».
Полицейские быстро выполнили приказ, вытолкали за дверь Мортона, внесли деревянный стул в камеру и благоговейно поставили его под начальственный зад. Зеннер медленно сел, не выпуская меня из-под прицела. Заговорил он после того, как снаружи заперли дверь.
«Я хочу знать, как ты сюда попал и как тебе удалось выследить меня. Выкладывай».
«Почему бы и нет?» — подумал я, потирая ушибленный бок.
Выдумывать не было ни сил, ни желания, легче рассказывать все как на духу, с некоторыми поправками, разумеется.
Ладно, расскажу. Мы с тобой распрощались на Спаевенте, когда ты продал нас в рабство. Это очень суровая планета, малопригодная для стариков вроде слона. Он умер, и за мной остался должок.
Зеннер поправил повязку, прорычал. «Дальше!»
А дальше почти нечего рассказывать. Несколько войн, убийства, пытка, обычные дела. Спасся я только благодаря Галактической Лиге. Я был арестован и попал на Стерингвандру. Там бежал из-под стражи и напал на твой след, ведь ты допустил большую ошибку.
Что за чушь?
Это не чушь, капитан Гард. Помнишь, ты подсунул одной девчонке наркотик и выдал ее полиции?
Это несущественно.
Для кого как, для Бипс существенно. Она теперь на свободе, и прежде чем мы с ней расстались, я узнал, где тебя искать. Вот и вся история.
Зеннер смотрел на меня, гладя пальцем спусковой крючок. Я старался не глядеть на пистолет.
Не вся. Выходит, шпион, высадившийся в бухте Мархавена, это ты?
Да. И мне не составило труда проникнуть в твою бестолковую разгильдейскую армию и расти в чинах, пока не представился случай схватить тебя за горло. Просыпаясь по ночам в холодном поту, вспоминай о том, что я запросто мог тебя пристрелить. Ну что, будешь стрелять? Или ты пришел сюда поиграть с пистолетом?
Не подзуживай меня, щенок. Ты, конечно, умрешь, но с большей пользой для нашего дела. После суда, на котором тебе и твоему помощнику предъявят обвинение в нападении на вышестоящее начальство, самовольном присвоении офицерского звания, разглашение военной тайны. Затем вас расстреляют. Публично.
И чего ты надеешься этим добиться?
Я надеюсь убедить упрямых туземцев в том, что наши слова не расходятся с делами. Это трусливое, бесхребетное стадо без боя отдало свою планету, а теперь оно жалобно блеет, требуя ее обратно, и отказывается работать, пока мы не улетим. Если они сейчас же не вернутся на рабочие места, город будет парализован. Но твоя смерть заставит их одуматься.
Интересно, как?
Очень просто. Они увидят, что я не бросаю слов на ветер. Сначала мы расстреляем тебя. Потом возьмем заложников и убьем их, если остальные не уступят.
Ах ты ничтожество! Подонок! Зря я тебя не прикончил, когда была такая возможность.
«Но ведь не прикончил!»
— усмехнулся он и выстрелил, когда я к нему бросился. Пуля меня не задела, но выстрел оглушил. Я упал, и на меня обрушился град ударов. Наконец, Зеннер перестал меня пинать и остановил полицейских, пришедших к нему на помощь. Я встал на четвереньки и посмотрел на него сквозь красный туман.
«Вымыть и переодеть второго тоже. Через 2 часа суд».
Что случилось потом, не помню. Я очнулся, когда Мортон стаскивал с меня куртку.
«Оставь. Я сам».
Моргая, я уставился на чистую форму рядового, лежащую на стуле. Такой же мундир был на Мортоне. Я сбросил на пол окровавленную куртку, тащил сапоги и брюки. Сапоги.
Сапоги? Сапоги!
Мои губы растянулись в довольной ухмылке. «Ты знаешь, что скоро суд?» Мортон мрачно кивнул. «Сколько осталось времени?»
«Около часа».
Я сунул руку в правый сапог, нащупал тайничок в каблуке.
«Около часа.
Ну, за это время мы далеко уйдем. Сейчас достанем отмычку, отопрем дверь, проскользнем в коридор и растворимся в безликой толпе солдат». Но, увы, этому прекрасному плану не суждено было осуществиться. Отмычки в каблуке не оказалось.
«Зеннер велел передать тебе странные слова, когда ты сунешь руку в сапог», — сказал Мортон. «Дельце не выгорит. Я ничего не понял, но он сказал, что ты поймешь».
«Понял», — со вздохом произнес я, принялся одеваться. Через час за нами пришли. Заковали в цепи и потащили на суд. Естественно, мы с Мортоном не испытывали ни малейшего желания участвовать в этом дурацком шоу, но другого выбора не было. Нас проволокли по коридору и лестнице на улицу. Там под злобные крики и лязг оружия заставили подняться на помост, сооруженный специально для спектакля. Все было готово. Судьи, конвой, клетка, гарнисты и толпа горожан вокруг помоста. Толпу, судя по оцеплению, собрали силы. Несколько горожан, все седые или лысые, сидели в креслах на помосте, среди них я заметил Стирнера. Увидев меня, он поднялся и подошел к клетке.
«Капитан! Что они хотят с вами сделать? Мы ничего не понимаем».
«Я ушам своим не поверил. Вы говорите на эсперанто?»
«Да, один из наших ведущих лингвистов разыскал в библиотеке учебники этого любопытного языка, и многие освоили его за ночь, дабы облегчить общение с...»
«Немедленно усадите старика!» — рявкнул Зеннер.
В этом спектакле он, разумеется, отвел себе роль прокурора.
«Что здесь происходит? Я ничего не понимаю!» — восклицал Стирнер, когда его тащили прочь от клетки.
Начался суд. Каждый раз, когда Стирнер и его друзья пытались протестовать, гарнисты трубили, что было сил. Я клевал носом, получал за это пинки. Мортон сидел в оцепенении, глядя в одну точку. Я не слушал судей до тех пор, пока нас с Мортоном не заставили подняться. Зеннер зачитывал приговор.
«Тяжестью непровержимых улик. Поэтому осужденные будут отправлены в камеру до 8 часов завтрашнего утра, откуда доставлены на место казни и расстреляны».
«Это беззаконие!» — закричал я. «Это фарс! Почему ни о чем не спросили подсудимых? Я требую последнего слова!»
«Конвой, утихомирить осужденных!»
Тотчас мой рот зажало волосатое лапище, вскоре уступившее место тряпичному кляпу. Подобным образом конвоиры расправились и с Мортоном, хотя он молчал и был на грани обморока.
«Скажите, что сейчас будет важное сообщение», — обратился Зеннер к переводчику.
Тот поднял мегафон, и на толпу обрушились громоподобные слова.
«Вас собрали в связи с тем, что значительная часть населения города не подчинилась военным властям. Мы вам продемонстрировали, как вершат суд посланцы острова Невенкебла. Перед вами 2 злодеев, обвиненных во множестве тяжких преступлений. Вина их доказана, приговор вынесен. Завтра в 8 утра они умрут. Вам все ясно?»
По толпе пробежал шепоток. Стирнер встал. Стражники протянули было к нему лапы, но Зеннер жестом велел оставить старика в покое.
«Думаю, мой голос будет голосом всех горожан», — сказал Стирнер. «Если я попрошу некоторых разъяснений. Нам непонятно, откуда эти люди знают, что завтра умрут. Они не похожи на больных.
И на каком основании вы называете точный час их кончины?»
Зеннер ошалело посмотрел на него и взорвался.
«Вы что, недоумки? Неужели эту планету заселяли умственно отсталыми? Преступники умрут завтра, потому что мы их расстреляем из огнестрельного оружия. Вот оно, оружие!»
Он выхватил из кобуры пистолет и пальнул несколько раз в деревянный настил.
«Она стреляет пулями, а пули делают в людях дырки. Завтра оружие сделает дырки в приговоренных. Я знаю, что вы не вегетарианцы. Вы забиваете скот на мясо.
Подобным образом мы забьем завтра двух преступников. Теперь вам все ясно?»
Побледневший Стирнер рухнул в кресло. Зеннер схватил мегафон.
«Да, они умрут, причем у вас на глазах. И тогда вы уясните, чего мы от вас хотим, и выполните все наши приказы, и впредь будете делать все, что мы не потребуем. Если откажетесь, будете осуждены и казнены».
«Мы готовы стрелять и убивать. Стрелять и убивать до тех пор, пока уцелевшие не поймут, чего мы добиваемся, и не согласятся делать в точности все».
Он умолк, обнаружив, что лишился аудитории. Стирнер и его товарищи повернулись к Зеннеру спиной, спустились с помоста и пошли прочь. Их примеру последовали все остальные. Те, кого хватали солдаты, молча пытались вырваться, но не дрались. Большинство расходилось беспрепятственно. Зеннер понял, что без насилия удержать горожан не удастся. Он был порочен и злобен, но не глуп. И сообразил, что зубы показывать еще рано.
«Ладно, идите», — сказал он в мегафон. «Солдаты, не задерживайте их. Расходитесь по домам и думайте о том, что сегодня увидели и услышали. Завтра утром вы вернетесь сюда и увидите, как умрут осужденные. Потом узнаете наши требования и выполните их».
Он дал знак конвоирам, и нас с Мортоном потащили в камеру и оставили там, не сняв цепей, не вытащив кляп. В замке звучно повернулся ключ. Мы с Мортоном переглянулись. Если в тот момент мой взгляд был похож на взгляд Мортона, то это значит, что я был очень и очень напуган. Глава 18. Одному Богу известно, сколько часов пролежали мы с Мортоном в камере. Наконец распахнулась дверь, и вошел коренастый полицейский с двумя подносами. Он взглянул на нас, и его лоб избороздили морщины. Мне казалось, я вижу, как по недоразвитым синапсам ползают вялые мысли. «Принес еду. Кормить заключенных. У них кляпы. Не смогут есть». На этой стадии мыслительного процесса он оглянулся и позвал через плечо.
«Сержант, у меня проблема!»
«У тебя точно будет проблема, если ты вызвал меня по пустяку!» — проворчал сержант, входя в камеру.
«Глядите, сержант, я принес им еду, но у них кляпы, как они будут есть?»
«Ладно, ступай, сам как-нибудь разберусь!»
Сержант достал связку ключей, отомкнул мои оковы и повернулся к Мортону. Эй спустил тихий стон через кляп, разминая ноющие кисти и пытаясь сесть. Сержант ударил меня ногой, и я застонал громче. Выходя, сержант ухмыльнулся. Я выдернул изо рта кляп и запустил им в дверь. Затем склонился над подносом, ибо, невзирая на все неприятности, успел зверски проголодаться. Но, взглянув на содержимое подноса, брезгливо отодвинул его.
«Колбаса», — сказал Мортон, выплевывая клочки тряпки. «Я почувствовал ее запах еще в ту минуту, когда стражник подходил к двери».
Я последовал его примеру, глотнув воды из кружки, а потом легонько стукнул своей посудиной о его посуду и сказал: «Тост за военную справедливость».
«Хотелось бы мне быть таким же стойким, как ты, Джим».
«Я не стойкий, просто свищу в темноте, поскольку не вижу выхода».
«Эх, была бы отмычка».
Это ее имел в виду генерал?
Да, ее. Теперь мы можем только сидеть и ждать утра.
Эти слова предназначались не столько для Мортона и без того подавленного, сколько для чужих ушей. Камера, возможно, была оборудована клопами, в том числе и оптическими. Я внимательно осмотрел стены и потолок, но ничего подозрительного не заметил и решил рискнуть. Жуя колбасу и запивая мерзкий привкус водой, я бесшумно наматывал на кулак цепь. Скоро глупый полицейский вернется за подносом, и он будет один. В замке заскрежетал ключ. Я прижался к стене, готовый хорошенько треснуть того, кто войдет. Но дверь приоткрылась всего лишь на ширину пальца.
«Эй, ты, за дверью!» – проворчал сержант. «Ну, брось цепочку, если хочешь дожить до расстрела!»
Я выргался, швырнул цепь в угол, пересек камеру и уселся, привалясь спиной к стене. Выходит, оптический клоп здесь все-таки есть, но он надежно скрыт.
«Сержант, сколько времени?» – спросил Мортон.
16:00.
«Мне пора в туалет».
«Пора будет в 20:00, приказ генерала».
«Передай генералу, что я хочу на горшок!» – заорал я, глядя на затворяющуюся дверь. «Подумать только! Вот этими руками я сжимал шею негодяя, если бы меня не стукнули по башке!»
«Интересно, смог бы я дождаться, когда пройдут все 3 секунды?» «Не знаю, но если тогда я не был готов его убить, то сейчас сделал бы это без малейших угрызений совести». Вечером нас по одному сводили в сортир, затем снова заковали. Не знаю, спал ли Мортон, но мне после взбучки, полученной у генерала, тонкий матрас показался пуховой периной. Разбудил меня знакомый скрежет ключа.
06:00. Последняя кормежка,
с превеликим удовольствием сообщил сержант.
Снова колбаса?
Как ты догадался?
Унеси, я умру, проклиная тебя за нее, умру с твоим именем на устах.
Если на сержанта и подействовала моя угроза, он не подал виду. Поставил подносы на пол и удалился, громко топая.
«Еще 2 часа».
У Мортона в уголке глаза блеснула слезинка.
«Мои родные даже не знают, где я. И никогда не узнают, какая участь меня постигла».
Что я мог ему на это сказать? Что я мог поделать? Впервые за мою короткую и бурную жизнь мною овладело ощущение полной безнадежности. Еще 2 часа. И никакого выхода.
Что это за запах?
Я принюхался и кашлянул. Запах был достаточно едким, чтобы пробиться сквозь мою смертную тоску. Я снова кашлянул и увидел в углу тонкую струйку дыма. Не веря своим глазам, я смотрел, как по деревянному полу ползет дымящаяся точка, оставляя за собой кривой след. Наконец, след образовал полный круг. Мортон кашлял, вертя головой во все стороны.
«Что это?» – пробормотал он, и тут деревянный круг выскочил и покатился по полу. Над темным отверстием показалась седая мужская голова. «Не касайтесь краев! Кислота очень едка!» – предупредил Стирнер.
За дверью послышались вопли и частый топот. Я рывком поднял Мортона на ноги, толкнул его к Стирнеру и закричал: «Нас видят и слышат! Быстрее!» Стирнер исчез, и я подтолкнул Мортона к отверстию. Он прыгнул. Услышав бренчание ключей за дверью, я прыгнул следом. Я ударился ногами обо что-то мягкое, повалился на бок и выругался, сообразив, что почти оглушил Мортона. Стирнер схватил его за руку и попытался подтащить к круглой дыре в полу, такой же, как наверху. Я схватил Мортона под мышки, подтащил к отверстию и сбросил. Послышался визг и глухой удар. Затем спустился Стирнер, мудро использовав лестницу, которая там была. Наверху стражники уже ввалились в камеру. Я схватился за край отверстия, повис, разжал пальцы и упал на пол тускло освещенного подвала.
«Сюда!»
– позвала девушка, стоявшая в дальнем конце помещения у отворенной двери. Стирнер кряхтел, безуспешно пытаясь поднять Мортона на ноги. Я оттолкнул Стирнера, взвалил Мортона на закорки и засеменил к выходу. Девушка заперла за нами дверь и бросилась следом за Стирнером. Я старался не отставать. Вот еще дверь, за ней длинный коридор, а там еще дверь и еще...
«Ну, все, можно остановиться», —
сказал Стирнер, запирая очередную дверь.
«Подвал — настоящий лабиринт. Преследователи не скоро сюда доберутся. Ваш друг не пострадал?»
«Глунг»,
— сказал Мортон, когда я поставил его на ноги. «Похоже, он всего лишь оглушен. Хочется надеяться».
«Ладно, потом разберемся. В
Сначала надо как можно быстрее выбраться отсюда. Сейчас мы выйдем на улицу, и я оставлю вас на попечение Шарлы. Там полно народу, собранного на церемонию убийства по приказу вашего начальства. Все горожане предупреждены о вашем побеге и с радостью помогут вам в столь необычной ситуации.
«Будьте осторожны», — предупредил я. «В камере, где нас держали, находилось устройство для подглядывания. Вас видели и теперь будут искать.
Меня не найдут. До свидания».
Он отворил дверь, вышел и исчез в толпе. Наша проводница придержала дверь и кивнула, приглашая нас выйти. Я взял Мортона, еще не пришедшего в себя, за руку, и вывел наружу.
Там толпилось великое множество народу. Мужчины, женщины, дети. И никто из них, просто невероятно, не смотрел в нашу сторону, не подавал виду, что замечает нас.
Но они расступались перед нами, образуя проход, и закрывали его собой у нас за спиной. Вдали раздавались крики и выстрелы. Люди реагировали на них нервным вздрагиванием и испуганным перешептыванием и снова замолкали. Мы беспрепятственно пересекали улицу. Чтобы наблюдатели из окон не смогли нас заметить, толпа пришла в движение. Когда мы приблизились к зданию на противоположной стороне улицы, в стене отворилась дверь, из которой выглянула седоволосая женщина с материнской улыбкой на лице.
«Это Грин, наш библиотекарь», — представила ее Шарла. «Это она организовала ваш побег».
«Спасибо вам, что вы спасли нам жизнь», — от всего сердца поблагодарил я Грин.
«Вы еще не спасены», — возразила она. «Я перерыла всю библиотеку в поисках книг об узниках и побегах и нашла подходящий способ. Нашим инженерам удалось его осуществить, но что вам теперь посоветовать, я не знаю. В книге больше ничего на этот счет не сказано».
«Вы сделали самое главное», — заверил ее Мортон. «Больше не о чем беспокоиться. Мой друг Джим — чемпион галактики по побегам. Я уверен, он придумает, как быть дальше».
«Придумаете?» — спросил библиотекарь.
«Разумеется», — воскликнул я со вновь обретенным оптимизмом. «Мы вырвались из лап палачей. Мы в надежном укрытии. Теперь Зенеру вовек до нас не добраться. Скажите, этот город большой?»
Грин поразмыслила, прикусывая нижнюю губу. «Интересный вопрос. С севера на юг приблизительно...»
«Нет, постойте, я имею в виду не диаметр, а население».
«По последней переписи в самом густонаселенном районе Белигарика 683 тысячи жителей».
«В таком случае нам совершенно нечего опасаться. Я хорошо знаю военных и могу в точности предугадать каждый их шаг. Сначала они будут носиться по улицам и палить в воздух. Потом кто-нибудь из самых головастых, несомненно, наш друг Зенер, сообразит перекрыть все дороги из города и начнет повальные обыски. Начнет прямо здесь, с этого квартала».
«Вам надо бежать!»
— воскликнула Шарла, и на ее милом личике отразился испуг. Я воспользовался поводом взять ее за руку, чтобы успокоить. «Какая гладкая кожа», — отметил я и спохватился. «Не время думать об этом».
«Надо, разумеется, но не сломя голову, а обдумав каждый шаг. Зенер обязательно вышлет патрули, прочесывает соседние районы. Вот мой план. Мы переоденемся, сольемся с толпой, найдем укрытие где-нибудь на окраине, а после наступления темноты покинем город».
«Замечательно!»
Очаровательные глаза Шарлы засияли. Прежде чем я успел спросить, что она собирается делать, она выскочила из комнаты. Ее решение оказалось простым, как раз в духе местных жителей. Очень скоро она вернулась, приведя с собой двух мужчин.
«У них почти такие же фигуры, как у вас. Они согласны обменяться с вами одеждой».
«Мы очень счастливы, что на нас пал ваш выбор», — сказал мужчина ростом пониже. «Приступим к обмену».
«Спасибо вам огромное, но это не обмен», — возразил я. «Возьмите наши мундиры, но ни в коем случае не надевайте. Надо их спрятать или уничтожить. За ношение этой одежды вас расстреляют».
Мои слова их ошеломили.
«Этого не может быть!» — воскликнула библиотекарь.
«Очень даже может. Поверьте, я очень хорошо знаю военных». Раздался частый стук в дверь, и Шарл открыл ее, прежде чем я успел вмешаться. К счастью, за дверью оказался Стирнер. Он тяжело дышал, глаза его были широко раскрыты.
«Что-нибудь случилось?» — спросил я. Он кивнул. «Меня никто не заметил. Я пришел сюда другим путем.
Но пришельцы избивают народ безо всякой причины. И стреляют. Некоторые ранены, хотя убитых вроде бы еще нет.
«Надо остановить военных», — сказал я. «И мне известно, как это сделать. Нам нужно вернуться на электростанцию, покуда оттуда не ушли Блох и моя рота. Днем идти туда очень опасно, поэтому сейчас мы найдем спокойное место и отсидимся до вечера. Пошли».
«Ничего не понимаю», — сказал Стирнер. «А я понимаю». К Мортону на свободе быстро вернулась его сообразительность. «Говорящая птица, да? Мы ее спрятали в ящике с амуницией».
«Да, под флягами со спиртным. Надо спешить, пока унтер-офицеры не вылокали все и не добрались до фальшивого дна. Когда мы с ней беседовали, ты слышал голос моего дорогого друга, капитана Ворода из Галактической Лиги. Он не знает, где мы находимся, знает лишь, что покинули Стеринг-Вандру. Птица должно быть сигнальное устройство, иначе он не всучил бы нам ее».
«Вперед! К птице и спасению!» — воскликнул Мортон.
«К птице! К птице!» —
с воодушевлением подхватил я, не обращая внимания на окружающих, которые смотрели на нас, как на психов. Глава 19. В огромном Белигарике было очень мало прямых улиц и высоких зданий. По городу уже разлетелось предупреждение о том, что мы вышли, и улицы были заполнены велосипедистами и пешеходами. Никто, казалось, не обращал на нас внимания, но через каждые 10 минут рядом с нами тормозил велосипедист и сообщал последние новости о диспозиции противника. Это позволяло легко обходить заслоны, уклоняться от встреч с патрулями и в то же время знакомиться с городом, очень чистым, уютным, с широкой рекой, пересекающей его посередине. Мы перешли через нее по мосту, рискуя попасть на глаза нашим недругам, и углубились в жилой район на том берегу. Чем дальше мы уходили от реки, тем меньше становились дома, шире сады. К полудню мы пересекли черту города. «Остановимся, пожалуй», — сказал я. Усталость давала себя знать, и ныли ушибы. «Можно где-нибудь здесь отсидеться до вечера?»
«Выбирайте», — сказал Стирнер, обводя взглядом окружающие дома. «В любом из этих домов вы желанные гости».
Я молча показал на ближайший деревянный коттедж с белыми оконными рамами, окруженный цветочными клумбами. При нашем приближении отворилась входная дверь, и молодые хозяева хором воскликнули: «Входите, входите, вы как раз к обеду!» Это было очень кстати. После несметного количества самоприготовляющихся колбас, поглощенных нами в полете, домашняя еда показалась восхитительной. Хозяева с одобрением смотрели, как мы с Мортоном уписываем ее за обе щеки. Отменное вино, бутыль которого они поставили на стол, было выше всяческих похвал. «Огромное вам спасибо», — поблагодарил я молодых людей. «Поистине вы спасли нам жизнь». Спасибо также индивидуальному мютюилизму, приверженцами которого, насколько мне известно, вы являетесь. Все, кроме Мортона, согласно закивали, и о котором, к стыду моему, я ничего не слыхал, пока не посетил вашу чудесную планету. Хотелось бы узнать о нем побольше. Все оглянулись на Грин. Она выпрямилась.
Индивидуальный мютюилизм – это не просто философия. Это также политическая система и образ жизни. Подробно все рассказано в книге ее создателя, Марка IV.
Она показала нам том в кожаном переплете, стоящий на книжной полке.
Вы найдете ее в каждом доме на Чоджеке, как и портрет Марка IV, учителя, которому мы будем благодарны до конца наших дней.
Я посмотрел на портрет, висящий на стене, и выпучил глаза. Мортон не сдержал возгласа изумления.
«Но ведь это же робот!» — сказал он.
— Не робот, а разумная машина, — поправила Грин. — Один из первых в истории искусственных интеллектов. Марк I был технически несовершенен, да и Марк II.
«А, четвертая марка», — догадался я. «То есть четвертая модель».
«Вы правы. Четвертая модель, но первый совершенный искусственный разум. День, когда включили марка четвертого, был воистину историческим. Среди присутствовавших при этом был молодой ученый по имени Тот Эбауй. Он подробно описал это событие в историческом трактате о некоторых наблюдениях за созданием искусственного разума с подзаголовком «Гальванизация познания».
Стирнер встал, подошел к книжной полке, взял тонкую книжку, нашел нужную страницу и прочел вслух.
«Многовековые поиски, упорный труд многих поколений, наконец-то увенчались успехом. Наступил драматический момент кульминации. Установлен последний блок, и я нажимаю кнопку». Как все-таки прозаичны слова, которыми приходится рассказывать о самом, быть может, важном моменте в истории человечества. Я нажимаю кнопку, и загорается лампочка. Аппарат работает. Мы больше не одиноки во Вселенной. Плечом к плечу с нами встал иной разум. Мы дожидаемся, пока система контроля проверит исправность всех цепей. Наконец, экран вспыхивает, и на нем появляются исторические слова. «Я существую, следовательно, я мыслю».
Наступило благоговейное молчание. Мне казалось, будто я нахожусь в церкви. «Бог — машина». Почему бы и нет? Кого только не обожествляли люди за многие века своего существования. Я потягивал вино, чувствуя, что никто не решается нарушить тишину. Я спросил. «У вас нет военных и полицейских. Мне это по душе, потому что я натерпелся и от тех, и от других. Но как вы поступаете, когда кто-то нарушает закон?»
«У нас нет законов, которые можно нарушить», — ответил Стирнер, и окружающие согласно закивали. «Вас наверняка учили, что законы — плоды мудрости ваших предков. Мы считаем иначе. Законы — плоды не мудрости, а страстей, робости, зависти и амбиций. Обо всем этом написано здесь, в этой книге, которую вам обязательно нужно прочесть».
Он снял с полки книгу, хозяин дома взял ее из рук Стирнера и протянул мне.
«Сделайте милость, примите наш скромный подарок».
«Спасибо, спасибо». Прикинув ее вес, я попытался изобразить на лице искреннюю благодарность. Раскрыл на удачу, глянул и с трудом сохранил на лице улыбку. Как я и опасался, шрифт был очень мелкий.
«Надеюсь, вы ознакомитесь с нею на досуге», — сказал Стирнер. «Кратце, наша история такова. Марк IV ответил на великое множество вопросов. Его мудрые взвешенные советы использовались в науке, коммерции и многих других областях человеческой деятельности. Иное дело – область политики. Хотя Марк вобрал в себя информацию о политической жизни общества на всем протяжении ее истории, на это ушли многие месяцы, даже годы. Собрав необходимые сведения, Марк занялся прогнозированием будущего. Результатом его трудов явилась книга, которую вы держите в руках. Изучая политику, Марк узнал о людях много дурного и решил принять разумные меры предосторожности. Он подключился ко всем банкам данных и загрузил в них текст книги, а кроме того, дал приказ компьютеру почтовой службы разослать по всем адресам экземпляры книги. Впоследствии Марк извинился за этот вынужденный шаг и предложил возместить затраты на тиражирование своего весьма объемистого труда. Он оказался прав в своих опасениях. Ни один политик во Вселенной не принял его теории. Предпринимались попытки скомпрометировать индивидуальный материализм и его адептов. Но Марк IV знал, как бы ни пытались власть имущие опорочить его учение, найдутся люди, которые поймут его и поверят ему. До чего же мудра была эта разумная машина? Люди, постигшие философию Марка, уверовавшие в ее истинность, были отнюдь не глупы. Они понимали, воплотить в жизнь идеи учителя будет совсем непросто. Неразумно, утверждал Марк, отдавать свою свободу государству. Справедливо и обратное, ни одно государство добровольно не отпустит граждан на свободу. Засим последовали годы репрессий. Те, те, кто завидовал нашей свободе, сумели уничтожить большую часть экземпляров книг Марка. Многие вольнодумцы не выдержали гонений и отреклись от своей веры. Самые стойкие бежали сюда, на Чаджеки, и разорвали связи с родными мирами, чтобы построить общество, где им индивидуальный метюилизм будет нормой жизни, где мир и счастье воцарятся навеки.
Или, по крайней мере, до вторжения армии Ньюенкебла, мрачно сказал я.
Стирнер рассмеялся. Не горюйте, мой друг, ведь мы же не горюем. Нас, конечно, ошеломило вторжение, да и как иначе, ведь мы столетиями не знали войн, но мы свято верим в им, и вера дает нам смелость и мужество. Мы с честью выдержим это испытание. Кто знает, возможно, нам удастся отблагодарить великого учителя, распространив веру на другие, менее счастливые планеты.
Я бы не спешил это делать. На других планетах много негодников, которые скорее сожрут вас заживо, чем уверуют в им. Сначала надо избавиться от вояк, севших вам на шею. У вас не найдется обезболивающего? Обратился я к хозяевам. Не хочется вас затруднять, но меня били ногами профессионалы. Сказав это, я закрыл глаза, чтобы минутку отдохнуть. Это помогло. Открыв их, я почувствовал себя превосходно. Но за окнами почему-то было темно. Надо мной стоял незнакомец со шприцем в руке.
«Ты отключился?» — пояснил Мортон. «Все перепугались и послали за доктором Лумом».
«Небольшое сотрясение мозга», — констатировал врач. «Два треснувших ребра. Я ввел вам обезболивающее и стимулятор, поскольку нынче ночью, как мне сказали, вам предстоит путешествие. Но могу его нейтрализовать, если угодно».
«Не надо, доктор, вы сделали именно то, о чем бы я сам вас попросил, будь я в сознании. Когда перестанут действовать лекарства?»
«О, не беспокойтесь, я буду рядом до полного вашего выздоровления».
«Вы меня не поняли. Мне придется очень быстро идти, причем скрытно и, возможно, долго».
Лум улыбнулся.
«По-видимому, это вы меня не поняли. Я буду вас сопровождать, куда бы вы ни направились. Любой из нас окажет вам любую помощь».
«Этого требует им?»
«Совершенно верно. Что будем делать теперь?»
«Пойдем пешком. Никаких машин. У военных есть приборы для обнаружения движущегося транспорта».
«А как насчет приборов для обнаружения людей?» — спросил Стирнер. «Наверняка военные ими тоже располагают».
«Да, но человеческое тело — незначительный источник тепла, его трудно отличить от животных».
«А также от других человеческих тел», — подхватил Лум, сообразительный, как все хорошие врачи. «Наверное, для маскировки следует разослать в разных направлениях побольше пешеходов».
«Неплохо бы», — кивнул я. «Но как это сделать?»
«Очень просто. Я выйду на улицу и поговорю с первым встречным. Сразу после этого можно будет идти на электростанцию».
«А мы успеем добраться туда затемно?»
«Вполне», — ответил Стирнер. «Разумеется, вы вправе не посвящать нас в свой замысел, но если бы мы имели о нем некоторое представление, то смогли бы, наверное, чем-нибудь помочь».
Очевидно, от усталости и побоев у меня плохо работала голова. Я забыл рассказать своим добровольным помощникам о том, как намерен воспользоваться их услугами, а ведь это невежливо. «Прошу прощения, я злоупотребляю вашим гостеприимством. Дело вот в чем. С тех пор, как ваши предки подверглись гонениям за веру и бежали сюда, человечество маленько поумнело, или повзрослело, или стало культурнее. Есть, конечно, и исключения, подобные головорезам, что напали на вашу славную планету, но почти везде люди живут в мире. Они создали Галактическую Лигу, которая следит за очагами напряженности, налаживает связи с заново открытыми планетами и тому подобное. Представители этой лиги снабдили меня устройством для связи. По причинам слишком сложным, чтобы их объяснять, это устройство замаскировано под птицу. Я спрятал его на электростанции».
Стирнер нахмурился. «Если Лига намерена прибегнуть к насилию, мы вынуждены будем отказаться от ее помощи.
Не беспокойтесь, Лига против любого насилия. В таком случае нет проблем. Что от нас требуется?»
«Проводите меня до электростанции, только и всего. Остальное я сделаю сам. Пойдем втроем. Вы, я и добрый доктор Лум. Нам понадобится еда и питье в дорогу».
«Ты забыл обо мне», — сказал Мортон.
«Нет, не забыл.
Ты вырвался из армии, вот и держись от нее подальше. Я обойдусь своими силами. Надеюсь, никто не готовит мне теплую встречу. Оставайся здесь, побеседуй с Шарлой. Думаю, это не потребует от тебя особых усилий. Постарайся узнать побольше. Завтра ночью я вернусь.
Я охотно расскажу вам об индивидуальном метеоризме, сказала Шарла медовым голосом.
Мортон расплылся в улыбке и даже не заметил, как мы ушли. Несмотря на седину, Стирнер годился в марафонце. Доктор Лум был ему под стать, а мне, благодаря стимулятору, казалось, что если я сильно замашу руками, то оторвусь от земли и полечу. Мы шагали по грунтовой дороге, потом по лугу, где темные животные уступали нам дорогу. Через несколько часов огни города остались далеко позади, а впереди выросли черные горы, упирающиеся вершинами в безлунное звездное небо. Стирнер предложил передохнуть, и мы уселись на траву под деревом.
«Здесь мы оставим припасы, так что советую поесть», — сказал он. «Мы уже близко?» «Да, неподалеку отсюда вход в дренажный туннель. В это время года там нет воды. Туннель выведет нас на берег реки возле электростанции».
«Вы гений. Мы проберемся на территорию, за ограду, и, надеюсь, найдем командирскую машину. Сколько часов осталось до рассвета?»
«Минимум 4».
«Прекрасно. Отдохнем немного, а потом доктор сделает мне укол другой и пойдем дальше».
«Но вам станет плохо после того, как прекратится действие стимулятора», — сказал Лум с тревогой в голосе.
«Это пустяки по сравнению с тем, что может произойти, если мне не удастся выкрасть птицу». Мы наелись и напились, затем доктор спрятал в ветвях дерева наши припасы, сделал мне укол, и мы пошли дальше. Я был полон сил и боролся с желанием насвистывать и бежать в припрыжку. Вскоре мы оказались у входа в туннель.
«А там не могло спрятаться какое-нибудь опасное животное?» «Маловероятно», — ответил Стирнер. «Совсем недавно кончился дождливый сезон».
«К тому же», — добавил Лум, — «на этом континенте нет опасных животных,
кроме тех, с которыми я сюда прилетел».
Мы вошли в темноту, ступая в невидимые лужи, касаясь пальцами осклизлых стен туннеля. Пока мы пробирались по нему, наши глаза настолько привыкли к темноте, что пятно звездного неба в конце показалось нам светло-серым.
«Теперь потише», — прошептал Стирнер. «Они уже совсем близко». «Ждите меня в туннеле», — также шепотом ответил я. «Постараюсь управиться как можно быстрее».
Я осторожно выглянул и увидел, что туннель выходит на берег реки.
«Отлично.
По берегу можно добраться до электростанции, что я и сделал. Шум воды, сбрасываемый со станции, становился все ближе. Приблизившись к водосбросу, я взобрался по откосу и осторожно раздвинул траву.
«Мои поздравления!» — произнес я про себя. «Ты прямо гений ночной разведки!» Метрах в 20 у входа в здание стояла командирская машина. Я тенью метнулся к ней и забрался на заднее сиденье. Ящик со спиртным был на месте. «Прекрасно!» — я вытащил фляги и поднял второе дно.
Пусто. В этот миг за моей спиной распахнулась дверь. Я обернулся, в глаза ударил свет. На пороге стоял сержант Плох с птицей в руке.
«Не еле ищите, капитан!»
Я перевел взгляд с птицы на пистолет, нацеленный мне в лоб, и не нашел, что ответить.
Глава 20. «Капитан, вы беглый преступник!» Сержант улыбался, довольный собой. Я по-прежнему не находил слов. «Сюда прилетала военная полиция, забрала ваше барахло, а когда вертолет улетел, я вспомнил, как вы нянчились со своими фляжками. Я-то думал, вы боитесь за свое любимое пойло, а потом смекнул, что тут не так. Когда нам сказали, что вы инопланетный шпион, я решил порыться в машине и нашел. птичку с начинкой. Уже собирался доложить кому следует, но тут узнал, что вы сбежали, и подумал: постерегу-ка я птичку, вдруг вы за ней вернетесь. Так оно и вышло. Ну что ж, пойдем потихоньку, только ручки держите на виду, а рыпаться не советую.
Выбора у меня не было, но мозги уже зашевелились, оправляясь от потрясения. Сержант, я бы хотел получить обратно птицу.
Уж в чем, об этом я не сомневаюсь, но с какой стати я ее отдам?
Чтобы предотвратить кровопролитие, с ее помощью я свяжусь с флотом Лиги.
Плевать мне на кровопролитие.
С его лица исчезла улыбка, а в голосе зазвучала жестокость, которой прежде я за ним не замечал.
Я солдат, а вы шпион. Я сдам полиции вас и вашу дерьмовую птицу. Сами понимаете, как это скажется на моей карьере.
Подумайте о тысячах ни в чем не повинных, безоружных людей. Неужели какая-то жалкая карьера вам дороже чистой совести?
Дороже, клянусь всеми своими потрохами.
Я хотел было высказать все, что о нем думаю, но воздержался. Этим делу не поможешь.
Сержант, вы берете взятки?
Нет.
Я говорю не о мелкой взятке. Предлагаю 10 тысяч в кредитках Лиги.
Поможете сорвать вторжение, а не ваше.
Подумайте хорошенько. Кредитки Лиги – твердая валюта. А какая гарантия, что я их получу?
Мое слово.
Слово шпиона. Что 10 тысяч, что 10 миллионов. Шпионам верить нельзя.
Я уловил быстрое движение за его спиной и услышал смачный удар. Сержант рухнул на землю. Я быстро нагнулся, чтобы завладеть его оружием.
Куда? Стой, где стоишь!
Я поднял глаза. Бывший капрал, а ныне рядовой Аспайя, держал меня на мушке.
Так вот почему он торчал здесь всю ночь.
Щеря в улыбке кривые зубы, Аспайя убрал пистолет в кобуру и сообщил:
я беру взятки, но 10 тысяч мало. 20.
Я показал на птицу. Отпусти меня с этой штукой, и по возвращении домой получишь 30 тысяч в надежных кредитках Лиги, даю слово.
Мой серийный номер 329-597-27. В армии много Аспайя.
Он ушел. Я тоже не стал задерживаться, рассудив, что довольно с меня ночных свиданий. Схватил птицу под мышку и помчался к реке.
«Скорее в туннель!» — крикнул я своим спутникам.
Силы вдруг покинули меня, уколы больше не действовали.
«Бежим, пока не поднялся переполох!»
Мы скрылись в туннеле и выбрались из него посреди поля. Потом, должно быть, я упал, потому что вдруг обнаружил, что лежу в лесу. День уже наступил.
«Птица!» — испуганно воскликнул я, озираясь. «Здесь!» — ответил Стирнер. «Вы потеряли сознание, и мы вас несли по очереди. Доктор решил, что вам необходимо отдохнуть, поскольку новая доза стимулятора может отразиться на вашем здоровье. Не волнуйтесь, здесь неподалеку укрытие, и скоро мы туда переберемся».
Схватив в охапку птицу, я недоумевающе покачал головой.
«Непостижимый вы народ. Однако спасибо. Солдаты далеко?» «Мы не слышали погони, но решили дождаться темноты. Здесь мы в безопасности. Если начнут обыскивать лес, перейдем в укрытие».
«Это хорошо. Ночью на электростанции я кое-кого повстречал, и теперь нас всюду ищут. Как бы там ни было, доведем дело до конца». Я со стоном уселся, и доктор приблизился со шприцем в руке.
«Это обезболивающее», — пояснил он. «Возбуждающие средства пока противопоказаны».
«Доктор, вы гений». Черная птица, свесив голову, покоилась в моих руках. От нее пахло ракетным топливом. Я дважды нажал на клюв, птица открыла глаза. «Говорит капитан ворот», — произнесла она и опрокинулась кверху лапками. «Забу птицы есть панель управления, открой ее».
«Сколько световых лет до него, а все командует», — проворчал я, ощипывая грудки птицы.
Стирнер и врач следили за мной, тараща глаза. Я нашел кнопочку, нажал, и откинулась покрытая перьями дверца, за которой поблескивала панель управления. Видимо, эта кнопка снова включила птицу, так как из нее посыпались новые указания.
«Установи на шкалах координаты светила и координаты планеты. Обозначения должны соответствовать действующему в настоящее время галактическому коду».
Я заскрежетал зубами.
«Откуда я их возьму?» «Если это невозможно, поставь на предел регулятор мощности передачи и нажми кнопку включения».
Я сделал, как сказала птица, и отступил на шаг. Птица задрожала и заверещала.
из широко раскрытого клюва появилась тонкая антенна. Когда она выдвинулась на 2 фута, у птицы загорелись глаза. Антенна загудела, затем птичьи глаза потухли, антенна медленно втянулась в клюв. «Очень интересно», — заметил доктор Лум. «Вы можете что-нибудь объяснить?» «Нет, наверное, это дурацкая птица может». «Объясняю», — каркнула птица. «Поскольку на панели не установлены координаты этой планеты, я не могу вести передачу на ССВ. Для ССВ связи необходимо точно направить луч, поэтому пришлось отправить сигнал на обычных радиоволнах. Как только радиостанции Лиги получат сигнал, будет установлено направление на источник и начнется передача на ССВ».
«Если к тому времени тебя никто не раздавит», — заорал я и поднял ногу, но доктор удержал меня, птица еще не договорила.
«Я выключаюсь, необходимо беречь энергию. Ты должен находиться рядом с радиостанцией, чтобы не пропустить вызов на ССВ».
«Находиться рядом?» — закричал я. «Хорошо, я попрошу, чтобы тебя положили мне в гроб».
Поймав укоризненные взгляды Стирнера и Лума, я утихомирился. «Простите, я погорячился. На то есть основания».
«Слишком большое расстояние, да?» — спросил Стирнер.
«Да», — буркнул я, вспомнив, что он инженер. «ССВ — это сверхсветовые волны. Межзвездное расстояние для них пустяк. Но обычные радиоволны движутся со скоростью света. Далеко отсюда до ближайшей звезды?»
3,2 светового года.
«Замечательно. 1 шанс на миллион, что неподалеку от звезды окажется станция Лиги. Но даже в этом случае пройдет 3 года. А может пройти и 10 лет, и 20, и 500. До той поры даже косточки наши сгниют».
«Вам не в чем себя винить», — сказал врач. «Вы сделали все, что могли».
«Ну, конечно, доктор, я всегда играю до конца, поскольку не люблю проигрывать».
«Я вас очень уважаю. У вас огромное самообладание».
«Не самообладание это, а всего лишь поза. Вы не забыли на дереве флягу с водой?»
«Не забыл, держите».
Я уселся под деревом, глотнул воды и отпихнул умолкнувшую птицу. И задумался. Потом вздохнул. «Выход, конечно, есть, но далеко не простой. Придется мне проникнуть на один из кораблей, заберусь в радиорубку и определю координаты».
«Наверное, это очень опасно», — сказал Стирнер. Я глухо рассмеялся. «Не просто опасно, самоубийственно». Издалека донесся крик, и я умолк. «Вас ищут», — сказал Стирнер, помогая мне встать. «Надо уходить».
Доктор подхватил меня с другой стороны и очень своевременно, иначе бы я свалился. К счастью, идти было недалеко до опушки леса. Прячась за деревьями, мы разглядывали мирный сельский пейзаж. Оля пересекал ряд опор высоковольтной линии. Между ними провисали тяжелые провода. Линия обрывалась неподалеку от нас.
«Здесь провода уходят под землю», — пояснил Стирнер, показывая на массивное бетонное сооружение.
«Чего и нам желаю», — я показал на цепь солдат.
«Не волнуйтесь, они нас не заметят. Бежим». Мы выбежали из леса и распластались на бетонной стене, рядом с красной металлической дверью, украшенной черепами и скрещенными костями, предупреждением о мгновенной смерти.
Все это не испугало Стирнера, быстро набравшего на замке нужный код. Тяжелая дверь распахнулась, мы торопливо вошли и закрыли ее за собой.
«А вдруг они захотят сюда заглянуть?» — спросил я, осматривая ярко освещенную комнату. Впрочем, смотреть было не на что, кроме толстого кабеля, идущего от потолка к полу. «Не получится! Дверь очень прочна, косяк вмурован в стену. Да и зачем им это?»
Думать над этим вопросом я не мог, мне было очень плохо. Я сел, потом лег, потом на секунду закрыл глаза. И проснулся от мерзкого, как дыхание свинобраза, привкуса во рту. Пикнул я.
«Очень рад, что вы поспали», — сказал доктор, тут же вонзая мне в руку иглу. «Отдых — лучшее лекарство. Этот укол окончательно снимет усталость и боль».
«Надолго я вырубился?»
«На весь день», — сказал Стирнер. «Уже поздний вечер, солдаты давно ушли. Мы уже собирались вас будить. Воды?»
Я высосал полфляги и потянулся. Мне было гораздо лучше. Я встал на ноги и заметил, что не качаюсь. Пора идти. Доктор нахмурился.
«Надо бы подождать, пока укол подействует».
«Спасибо, подействует в дороге. Нас долго не было в городе, и я начинаю волноваться». Ходьба окончательно меня исцелила. В лесу было тихо и спокойно, и мы могли разговаривать без опаски. Стирнер пружинисто шагал,
Врач поглядывал на меня и вскоре попросил остановиться, чтобы вложить мне в ладонь диагностический прибор. Отклонения от нормы он не обнаружил, и мы пошли дальше. Погруженный в свои мысли, я даже не заметил, как мы добрались до города. Едва я увидел впереди здание, как ко мне вернулись все дурные предчувствия. Еще затемно мы тихо пробрались вдоль заборов к коттеджу, где нас ждал Мортон.
«Ты принес птицу!» — обрадовался он.
Я кивнул, бросил ее на кушетку и рухнул рядом. Да, но толку от этого мало. Дело в том, что прибытие помощи откладывается на неопределенный срок. Пришлось вызвать ее по обычному радио.
«Да, действительно, это очень плохо», — сразу привнул Мортон. «А тут, пока вас не было, стали брать заложников. Зеннер выступил по телевидению, сказал, что будет расстреливать их по одному, пока горожане не вернутся к работе. Первого обещал расстрелять на рассвете, затем через каждые 10 минут». У него задрожал голос. Когда солдаты подошли к дому Шарлы, хозяева вышли им навстречу. Сдались, чтобы спасти меня. Теперь они заложники и ждут смерти.
Глава 21.
«Этого не может быть», — сказал доктор, ошарашенный, но спокойный. «Человеческие существа просто не способны на такое».
«Заблуждаетесь», — воскликнул я, нервно расхаживая по комнате.
«Может, человеческие существа и не способны на такое, зато звери вроде Зеннера. Впрочем, виноват. Зеннер хуже любого зверя. Но я уверен, что все кончится благополучно. Ваши люди, наверное, уже взялись за дело, правда, Стирнер?»
«Нет. Если вы постигли основные идеи индивидуального метеоризма, то должны понимать, что каждый человек – это отдельная и цельная сущность, отвечающая только за себя. Что бы с ней ни делал Зеннер, к другим это отношение не имеет».
А вот Зеннер так не считает. В таком случае он ошибается. Я взвыл и вырвал из чуба клок волос. «Что за чертовщина?»
«Посмотрим на это под другим углом зрения. Если вы не спасете заложников, то их смерть будет на вашей совести».
«Зато, поддавшись на провокации Зеннера, я тем самым покажу, что мои действия зависят от его воли, и тогда конец индивидуальному метеоризму. Нет, мы выбираем пассивное сопротивление. Никто не сможет запугать нас или подчинить себе, но сможет убить. Да».
Мрачно кивнул Стирнер. «Если Зеннер будет стоять на своем, некоторые из нас погибнут. Но смерть — это тоже самозащита. Можно ли заставить человека работать, убив его?»
«Я понял идею, но не скажу, что она мне по душе. Надо найти менее болезненный выход».
«Чего от вас требует Зеннер?»
«Слишком многого», — ответил Мортон. «Сначала он хотел, чтобы возобновилось снабжение электроэнергией здания, занятого военными. Потом ему понадобились регулярные поставки продовольствия. За это он обещал отпустить заложников».
«Это невыполнимо», — вздохнул доктор Лум. «Ничего они не получат, поскольку ничего не хотят дать взамен электроэнергии. То же касается и продовольствия. Рынки пусты, так как фермеры перестали возить в город продукты».
«Но чем тогда питаются горожане?» – удивился я.
«Сами ходят на фермы. Город опустел почти на треть».
«Как опустел? Куда девались жители?»
«Кто куда?» – Стирнер улыбнулся, глядя на мою изумленную физиономию. «Я вижу, вы совершенно не представляете, как действует наша экономика. Попробую объяснить на простейшем примере. Возьмем фермера. Он производит сельскохозяйственную продукцию, обеспечивая себя всем необходимым».
«Так уж и всем», — усомнился я. «А если ему понадобятся новые башмаки?»
«Он пойдет к башмачнику и выменяет обувь на еду».
«Бартер!» — воскликнул Мортон. «Самая примитивная экономическая система, но для современного технологизированного общества она неприемлема».
Он запнулся, обводя взглядом комнату. Стирнер снова улыбнулся. «Разумеется, неприемлемо.
Но индивидуальный метюэлизм не сводится к бартеру. Индивидуум добровольно объединяется с другими индивидуумами для производства промышленных изделий или, скажем, строительства домов. За каждый час работы он получает вир.
Что получает?
Трудочас. За вир он может получить определенные товары и услуги.
Короче говоря, виры – это деньги, заключил Мортон. А деньги – это капитализм. Значит, ваше общество капиталистическое?
Боюсь, что нет. Индивидуальный метюэлизм – это не капитализм, не коммунизм, не социализм, не вегетарианизм и даже не жуткий монетаризм, погубивший множество технологизированных цивилизаций. Я знаком с этими терминами по трудам Марка IV. Физически вир не существует. В отличие от редких металлов или морских раковин, его нельзя вложить в дело и с него нельзя получить прибыль. В этом главное отличие вира от валюты, поэтому у нас нет банков в привычном смысле этого слова, в них нечего вкладывать.
В голове у меня все перепуталось. Минуточку, минуточку. Я видел на улице автомобили. На какие средства они приобретены?
«Денег не нужно», – мягко ответил Стирнер. «Если вам понадобился автомобиль, идете к тем, кто их производит. Пока будете пользоваться, будете платить, вернее, перестанете платить. Главный принцип индивидуального метюэлизма – каждому по потребностям, от каждого по способностям для общего блага».
«Нельзя ли пояснить?» Я налил себе вина и залпом осушил бокал, надеясь, что спиртное прочистит мозги.
«С удовольствием. Когда-то я читал и дрожал от негодования. О философии под названием «трудовая этика». Дескать, индивидуум обязан трудиться в поте лица, чтобы добывать элементарные средства к существованию. По мере совершенствования технологий все больше людей вытесняется из производства машинами. Удел безработных – быть брошенными на произвол судьбы, голодать и подвергаться гонениям, как преступники. Зато обладатели капитала, как утверждает эта лицемерная доктрина, не обязаны трудиться. Достаточно, если они будут увеличивать капиталы и присматривать за нищими. Ужасно. Ужасно. Иное дело. Метюэлизм. Чем больше всего производится – тем богаче общество, тем выше стоимость вира.
До меня начало доходить. Еще один вопрос. Если стоимость вира растет, то за ту же зарплату индивидуум может работать меньше.
Именно так.
Значит, 44-часовая рабочая неделя становится не нужна. Сколько часов индивидуум должен работать, чтобы не помереть с голоду?
2 часа в неделю обеспечит ему скромный кров, еду и одежду.
«Я хочу здесь поселиться», – тихо сказал Мортон. Я понимающе кивнул и замер, чтобы не спугнуть заскочившую в голову идею. Цап! И ухватил ее за хвост. «Неплохо. Стоит попробовать. Но попозже. Сначала надо позаботиться о заложниках».
«Скоро рассвет. Мне очень понравилась ваша лекция, Стирнер. Большое спасибо. Теперь я знаю об индивидуальном метеоризме намного больше, чем прежде. Во всяком случае, достаточно, чтобы сформулировать вопрос. Как вы поступаете в чрезвычайных обстоятельствах? В случае наводнения, например, или прорыва плотины. Иными словами, в случае катастрофы, угрожающей не индивидуумам, а коллективу».
Доктор шагнул вперед и поднял указательный палец.
«Хороший вопрос! Великолепный вопрос!» Он взял с полки толстый том. «Ответ на него здесь. Марк IV учел эту ситуацию. Вот что он пишет. Пассивное сопротивление – ваше единственное оружие, но ни в коем случае не насилие, но пока. Вы создаете самое ненасильственное государство. Индивидуумы, считающие насилие нормой, будут применять его по отношению к вам. Запомните, мертвые не принесут пользы обществу, исповедующему индивидуальный метюэлизм. Пока не пришел день полного освобождения, вы должны сосуществовать с другими. Вы можете покинуть их, но они могут пойти за вами и навязать вам свое присутствие. В этом случае вы и вам подобные должны относиться к исходящему от них насилию как к стихийному бедствию,
например, извержению вулкана или урагану. Разумный человек не станет обсуждать с раскаленной лавой вопросы этики, а отойдет подальше, не будет читать мораль ветру, а найдет укрытие от него. Захлопнув книгу, доктор Лум снова торжественно поднял палец. «Мы спасены! Марк IV предвидел наше несчастье и оставил необходимые наставления».
«Действительно!» — с энтузиазмом подтвердил Стирнер. «Пойду передам всем остальным!»
Он выскочил за дверь. Я только рот раскрыл, проводив его взглядом. То, что вертелось у меня на языке, высказал Мортон.
«Что-то я не пойму, к чему клонит этот ваш Марк IV?»
«Марк IV — сама ясность», — назидательно ответил доктор Лум. «Ясность и мудрость. Не подчинившись Зенру, мы обречем себя на смерть, поэтому мы...» «Подчинимся и уйдем!» «Теперь я ничего не понял», — сказал я. «Мы пустим ток и откроем рынки. Захватчики получат продукты, а некоторые фермеры заработают полноценные виры, ведь они будут спасать народ от стихийного бедствия. Зато другие не будут работать, и поставки продовольствия для нужд города прекратятся. По мере уменьшения запасов провизии ускорится отток населения, исчезнет нужда в электричестве, и с электростанций уйдет обслуживающий персонал. Скоро в городе останутся только солдаты».
«Похоже, вы верите в то, что говорите. Видимо, я недооценивал вашу приверженность. Позвольте еще один вопрос. Теоретический».
«Теоретические вопросы – самые лучшие вопросы».
«Вы правы. Допустим... я прихожу в далекий город и прошу работу. Мне не откажут?»
«Разумеется, нет. Это же основной принцип индивидуального мутуализма».
«А вдруг там просто не найдется работы?»
«Такого быть не может. Вспомните, мы говорили о растущей покупательной способности Вирра. Теоретически, чем она выше, тем меньше часов уходит на отрабатывание элементарных благ. Придет время, когда нескольких секунд в неделю будет достаточно...»
«Спасибо, понял. Еще один единственный вопросик. Если какой-нибудь солдат вдруг уйдет из армии,
он имеет на это полное право?»
«Да, но его начальство придерживается иного мнения. Но, допустим, он пришел в далекий город, нашел работу, встретил девушку и все такое. Это возможно?»
«Возможно? Еще бы! На том и стоит индивидуальный мутуализм».
«Я так и думал, что ты так думаешь», — Мортон вскочил и восторженно хлопнул меня по спине.
«Вычеркнем офицеров и унтер-карьеристов. Все остальные кто?»
«Мобилизованные. Многие из них уклонились от призыва. Если дать им возможность разбрестись, Зеннер скоро останется без армии».
Тут распахнулась входная дверь, и я нырнул под стол. Но это вернулся ликующий Стирнер, а за ним... отпущенные заложники. Мортон бросился к Шарли и схватил ее за руку, а я не удержался от похвалы. «Отличная работа, Стирнер!»
«Я воспользовался телевизофоном, что стоит на той стороне улицы, оплатил канал всеобщего оповещения и рассказал о нашем открытии. В тот же миг возобновилась подача электроэнергии, а затем Зеннер получил первую партию продовольствия. Он выполнил обещание и отпустил заложников».
«Должно быть, он празднует победу. А знаете, что мы придумали в ваше отсутствие?»
«Способ. Разгромить его в пух и прах, даже в том случае, если не придет флот Лиги».
«Я воодушевлен, но не улавливаю суть».
«Все объясню, только давайте сначала выпьем за победу». Эта идея пришлась по душе всем. Осушив бокалы, мы с Мортоном не без интереса выслушали песнь о том, как индивидуальный мутуализм избавляет человечество от иго-угнетения. Стихи были настолько же отвратительны, насколько хороша теория, хотя я не мог не оценить героических усилий автора, пытавшегося найти рифму к индивидуальному мутуализму. Впрочем, времени я зря не терял, приводя в порядок мысли. Поэтому, когда песня кончилась и певцы потянулись за бокалами, чтобы промочить горло, я взял слово. «Люди добрые, я считаю своим долгом рассказать вам о толпе головорезов в мундирах, захвативших вашу прекрасную планету. Такая толпа, да будет вам известно, называется армией. Армия появилась на заре развития человечества, когда физическая сила была средством выживания, гены воинственности оказались стойкими.
Дикари, защищавшие свои семьи от врагов, передавали эти гены детям. Впоследствии они вызвали великое множество бед, и вы сами имеете шанс в этом убедиться. Истребив опасных животных, люди стали уничтожать друг друга. Должен со стыдом признать, что мы, люди, единственная форма жизни, уничтожающая себе подобных, организованно и методично. Последнее достижение генов воинственности – армия. Наверху стоят старики, так называемые офицеры. Они практически ничего не делают, только командуют. Внизу – солдаты, выполняющие приказы. Между солдатами и офицерами – прослойка унтер-офицеров, отвечающих за выполнение приказов. Нам с вами особо интересен тот факт, что солдаты мобилизованы, и многие из них всячески пытались увильнуть от мобилизации. Мне пришлось объяснить, что такое мобилизация. Когда улеглось возмущение, я продолжал. Меня радует ваша реакция. Как вы считаете, среди вас найдутся желающие помогать несчастным молодым людям, не получая за это никаких виров? Это наш долг, ответил доктор, и остальные дружно кивнули. Все равно, что спасти утопающего. Вот и замечательно. Давайте разучим еще одно словечко.
Можно я... «Угадаю», — спросил Мортон. Я кивнул. «Дезертирство!»
«Правильно!» Глава 22. Вскоре энтузиазм угас. Стирнер предложил дать нам выспаться, а затем продолжить собрание. Меня отвели в небольшую комнату, где над мягкой постелью висел портрет Марка IV. Глотнув напоследок венца, я отключился. Вечером я собрал воедино зачатки своего плана и сказал команде: «Сначала попробуем сами. Если получится, научим остальных. Мы будем действовать как древние мошенники. В свое время я узнал этот термин, когда изучал историю преступности. Я не стал объяснять, что занимался этим с целью совершенствования в преступном ремесле. Простоватым последователям им это понять было бы трудно. Сейчас же я пойду в одну из харчевен, или как они здесь называются, подсяду к какому-нибудь солдату и заведу с ним дружескую беседу. Вы, Стирнер, будете сидеть за соседним столиком или неподалеку от него. Я пересажу солдата поближе к вам, чтобы вы могли слышать наш разговор. Шарла тоже будет с вами, она ваша дочь».
«Ошибаетесь, Шарла мне не дочь».
«Разумеется, но сегодня пусть будет дочерью. Понарошку, у вас есть театр».
«Ну, конечно. Сказать по правде, в юности я увлекался сценическим искусством, пока не открыл для себя прелести электротехники. Даже играл за главные роли в классических пьесах. Как это, дайте припомнить... «Жить или не жить?»
«Замечательно, великолепно. Я счастлив, что среди нас есть опытный актер. Сегодня вы сыграете роль отца Шарлы. Если в точности выполните мои инструкции, все получится. Дельце-то пустяковое. Яблочко, как говорится, созрело и готово упасть к нам в руки».
«А мне что делать?» — спросил Мортон. «Ты говорил, что на этот раз я понадоблюсь».
«А как же? Тебе поручается важная работа — записывать на пленку нашу беседу. Магнитофон не показывай, микрофон держи поближе к говорящим. Сможешь?»
«Смогу».
Дождавшись темноты, мы вышли на улицу. Впереди шагали добровольцы из незнакомых нам горожан, проверяя, нет ли на пути застав или патрулей. Как только таковые обнаруживались, нам давали знать, и мы поспешно сворачивали. Прогулка оказалась довольно приятной. Хоть нам и пришлось попетлять. Был ранний вечер, тем не менее вывески увеселительных заведений не горели. Стирнер вел нас в толстый фермер, свою излюбленную харчевню. Там сидели несколько человек, но среди них ни одного военного.
«Ты говорил, что солдатам выданы увольнительные, и что они наведываются сюда. Что-то я их не вижу».
«Видимо, они перестали сюда заходить, потому что их не обслуживают».
А почему их не обслуживают?
Потому что они не платят.
Похоже на правду, но раз они захватчики, почему бы не потребовать, чтобы их обслужили?
Стоит им потребовать, как все расходятся, а харчевня закрывается.
Ясно. Ладно, все по местам, пойду погляжу, нет ли кого на улице. Стоя на тротуаре с незажженной сигаретой в руке, я чувствовал себя едва ли не сутенером. К счастью, никто из прохожих не обращал на меня внимания. Зато я пристально разглядывал толпу, высматривая тех, кого никак видеть не хотелось. Полицейских, ребят с нашивками и шевронами. Вскоре в поле моего зрения попали две невоенные фигуры в военной форме. Руки в карманах, кепи под неуставным углом, стыд и позор. Они подошли к толстому фермеру и с тоской уставились в окно. Я приблизился к ним. «Ребят, огоньку не найдется!» Оба подпрыгнули, как ужаленные, и разом повернулись ко мне.
«Ты по-нашему говоришь?» — воскликнул один из них.
«Да, я горжусь своими лингвистическими способностями. Если помните, я спрашивал насчет огонька».
«Я не курю».
«И правильно делайте, табак яд. Но, может быть, у кого-нибудь из вас найдется зажигалка?» Солдаты отрицательно покачали головами, мрачно глядя на меня. Я поднял палец с таким видом, будто меня осенила спасительная идея. «Вот что мы сделаем. Зайдем в это милое заведение, и я попрошу кого-нибудь прикурить. А потом мы с вами потолкуем за кружкой пива, и я попрактикуюсь в вашем языке, не возражаете?»
«Не выйдет. Как только мы закажем пиво, харчевня закроется, и все разойдутся».
«Это потому, что у вас нет виров, местных денег, нашего всеобщего эквивалента. Зато у меня виры в куры не клюют. Идем, я угощаю».
Солдаты живо исчезли за дверью. Когда я вошел, они уже приплясывали от нетерпения возле стойки.
«Три кружки пива», — заказал я, бросая пластмассовый вир-диск Стирнера в прорезь на поверхности стойки. «Большие». Пока робот-бармен, блестящий хромом и медью с крышечками от бутылок вместо глаз, нес пиво, я получил обратно диск, служившей кредитной карточкой.
«Выпьем за армию, ребята», — торжественно сказал я, поднимая кружку. «Надеюсь, вы довольны карьерой, которую выбрали».
Они с энтузиазмом хлебнули и сразу привычно заныли, что мне напомнило недавнее армейское прошлое.
«Выбрали. Как бы не так. Нас мобилизовали. Насильно затащили в армию. Мы прятались, ловчили, да все бестолку», — заныли они, осушив кружки. «Что в ней хорошего в армии? Муштровка, издевательство, вонючие начальники. Такую профессию разве выбирают добровольно?»
«Разумеется, нет. Но кормят-то вас, надеюсь, сносно?» Я с наслаждением выслушал вопли и проклятия по адресу самоприготовляющейся колбасы и заказал пиво. Когда солдаты утопили носы в пене, я предложил. «Я знаю, у вас только что был обед, но очень уж уютно смотрятся три свободных стула за столиком, где сидят пожилой джентльмен и милая птичка. Надеюсь, друзья, вы позволите угостить вас добрым бифштексом?» Ответом был частый топот сапог. Перед нами поставили тарелки, и мы мигом подчистили, стараясь не чавкать, с нами как-никак юная дама. Высосав по кружке пива, солдатики стали откровенно пялиться на Шарлу. Пора было переходить ко второму этапу.
«Но если в армии не очень хорошо кормят, — сказал я, — так это должно быть компенсируется заботливым отношением сержантов к нижним чинам?»
Сочувственно кивая и внутренне ухмыляясь, я выслушал поток жалоб на командиров, уборные, кухню и прочие прелести столь любезные сердцу служивого человека. Затем я мигнул Стирнеру и откинулся на спинку стула.
«Простите, молодые люди из далекой планеты, что я вмешиваюсь, но мы с моей дочерью Шарлой поневоле слышали ваши слова. Неужели возможно, чтобы человека против его желания заставляли служить в армии?»
«Еще как возможно, папаша! Привет, Шарло, ты когда-нибудь хочешь гулять с кем-нибудь еще, кроме отца?»
«Да, и очень часто. Я просто обожаю красивых молодых людей, таких, как вы».
Мы утонули в прозрачных озерах ее глаз и, бултыхавшись немного, вынырнули чуть живые от любви. Стирнер что-то говорил солдатам, но они не слышали. Мне пришлось поставить большие кружки пива, чтобы заслонить Шарлу от вытаращенных глаз моих приятелей.
«Я искренне сочувствую вам, молодые люди. На нашей планете такое просто невообразимо.
Подобное насилие противоречит нашим законам, которые утверждают, что никаких законов быть не должно. Но почему вы позволяете, чтобы с вами так обращались?
Нет выбора, папаша, нас держат за колючей проволокой, с нас глаз не спускают днем и ночью. Кто бежит, того стреляют, а кого ловят, ставят к стенке. Да и бежать некуда, и спрятаться негде. Он тяжко вздохнул. По щеке его друга сбежала слеза.
«Да», — произнес Стирнер, — «у нас такое невозможно. Тут нет колючей проволоки, и никто не стал бы за вами следить и уж тем более расстреливать. В нашей огромной стране любой готов помочь человеку, попавшему в беду».
Солдаты подались вперед, напрягая затуманенные пивом мозги. «Дьявол!» — пробормотал один из них.
Шарла ангельски улыбнулась. «Я не понимаю этого слова, молодой человек, но чувствую, что оно выражает недоверие. Можете не сомневаться, мой отец говорит правду. Вот, смотрите, это железнодорожные билеты до городка, где мы живем, маленького идиллического городка фермеров. Ехать туда на скором поезде один день. Видите, машина ошиблась и вместо 2 билетов выдала 4. Надо бы вернуть, но если хотите, можете взять их, как сувениры».
2 билета молниеносно исчезли.
«На перрон можно подняться по боковой лестнице, ее не охраняют», — невинно добавила Шарла. «Надо спешить, а то не успеем к отходу поезда», — Стирнер встал и поднял с полу сверток. «Прежде чем уходить, я должен посетить нужник, как говорят у нас на ферме. У меня есть 2 сына, молодцы примерно вашего роста и сложения. Я везу им новую одежду». Сделав шаг к выходу, он обернулся. «Если нужно, я могу одолжить ее вам».
Солдаты ринулись за ним к двери. Шарла проводила их томным взглядом. «Ты хорошо знаешь тот городишко?» — спросил я. «Сможешь объяснить ребятам, как найти друзей?»
«Ни разу там не была, нашла это место на карте. Не волнуйся, они получат помощь и убежище. Я провожу их и через 2 дня вернусь. А вот и они. Смотри, какие красавчики! Разве им не к лицу гражданская одежда?»
«Уроды!» — ревниво подумал я, сожалея, что не могу поехать вместе с ними. Я подошел к столику, за которым, страдальчески глядя в спину уходящей Шарли, сидел Мортон. Мне пришлось 2 толкнуть его, чтобы привлечь к себе внимание.
«Не волнуйся, она вернется. Ты все записал?» «Каждое слово. Нельзя ли еще пиво? Я только 1 кружку выпил. Меня Шарла угостила перед тем, как ты вошел. Ты, я видел, еще и бифштекс из языка...»
«Какое еще пиво на посту, солдат?» К нам подошел Стирнер с корзиной в руке.
«Здесь их мундиры».
«Отлично, нам они понадобятся для съемки. А теперь в студию видеозаписи». В здании, где находилась студия, нас уже ждали. Я протянул одному из техников кассету со звукозаписью. «Нужно несколько 100 копий. Сделаем за час». Кассету вырвали из моей руки, я повернулся к переполненным энтузиазмом работникам студии. «Директор?» Вперед вышел статный рыжеволосый человек. «К вашим услугам. Прожекторы, колонки, камера, все готово». «Замечательно. Как только мой помощник наденет мундир, начинайте съемку. Где здесь можно переодеться?» Вытащив мундир из корзины, Мортон держал его 2 пальцами, как дохлую крысу.
«Даже смотреть на него противно», — сказал он. «Как представлю на себе эту гадость».
«Мортон, заткнись», — перебил я его. Стряхнул мундир и осмотрел его. «Отличный наряд, я быстро напялил его. Ты теперь актер, Мортон, будешь играть солдата. Сыграешь роль и снимешь форму навсегда, можешь даже сжечь ее. Тебе будут аплодировать 1000 зрителей. Давай, наряжайся, вот так». Я сел, просунул ноги в штанины, и тут из кармана что-то со звоном упало на пол. Нагнувшись, я поднял с пола диск с личным номером. «Рядовой Пайк 0765». Видимо, страстно желал стать снова беззаботным штатским и оставил все, что могло напомнить ему об армии. Пока я подбрасывал диск на ладони, в мозгу моем зашевелилась мысль. Но меня отвлек вопль.
«Не надо! Когда у тебя вот так вот блестят глаза, это означает, что нам предстоит лезть к тигру в пасть. Чур, на этот раз без меня!»
Я похлопал его по плечу, поправил галстук. «Успокойся, ты прав. У меня родилась отличная идея. Но ты на сей раз не понадобишься. Пошли сниматься, потом я расскажу, что придумал». Я поставил Мортона на фоне стены. Он выглядел так, будто ждал расстрела.
но искать более подходящую декорацию не было времени.
«Снимайте его в полный рост», — сказал я директору. «Дайте мне микрофон. Когда будете готовы, скажите».
Мортон заморгал, пригвожденный к стене лучами прожектора. Мне в ладонь сунули микрофон. «Тише! Звук! Камера! Съемка!»
«Приветствую вас, леди и джентльмены Чаджеки. Перед вами типичный солдат армии захватчиков с инопланетного острова Невинкебла. Вместе с видеокассетой вы получите аудиокассету с интервью, взятым нами у других солдат. Вы не раз содрогнетесь от ужаса, слушая их жалобы на подневольную службу, а потом, я обещаю, не удержите слез облегчения, когда они решат сбросить мундиры и удалиться под сень деревьев и сияющее солнце индивидуального метеоризма». Я шпарил как по писаному, даже Стирнер захлопал в ладоши, не говоря о техниках. Мортон сцепил руки над головой и поклонился. «Тихо!» — выкрикнул я, и мигом наступила тишина. Я вышел перед камерой и показал на Мортона. «Вот таким солдатам надо давать пристанище, леди и джентльмены. Но при этом не забывайте убедиться, что на рукавах у них нет знаков отличия. Людей с шевронами необходимо остерегаться, ибо они порабощенные дьяволы во плоти. Также не разговаривайте с людьми, носящими на плечах металлические украшения. Эти люди – так называемые офицеры. Они очень глупы и потому опасны. Надо обходить их стороной, как и индивидуумов, в красных кепи и с буквами «В» и «П» на рукаве. Теперь вы знаете, кого надо опасаться, а к кому можно подходить смело. Увидев бедолагу в форме рядового, улыбнитесь ему и шепните: «Ты любишь свежий воздух?» Если он улыбнется и ответит утвердительно, значит, он наш. Действуйте, и да поможет вам Марк IV. «Готово», — сказал оператор. Едва погасли Юпитеры, Мортон стащил себя в форму.
«А что за мура насчет свежего воздуха?» — спросил он у меня.
«Никакая не мура, дружище», — ответил я, вытаскивая из кармана его куртки увольнительную. «Я собираюсь оповестить солдат, что завтра, выйдя за ворота, они могут уже не возвращаться».
«Так и знал, что ты затеваешь самоубийство», — пробормотал Мортон. «Ведь для того, чтобы оповестить солдат, надо проникнуть в лагерь».
«Совершенно верно», — кивнул я.